Доброе утро, друзья. Не садитесь пока, пожалуйста. Дорогой наш Бог, вот мы в этой толкотне и суматохе наших жизней приостановились на несколько мгновений или на час. Как бы там ни было, Ты дал нам возможность вознести Тебе хвалу и славу, проповедовать Слово Твое, лучше познать Тебя. Вот почему мы собрались вместе в это утро. Мы благодарны Тебе, Боже, потому что здесь есть люди, которые подготовили себя, пришли сюда и готовы слушать. Несмотря на условия и на время, в которое мы живем, они все еще верят. И мы благодарим Тебя за них. Боже, как мы признательны Тебе за Твою великую исцеляющую силу, за обещание Твоего Слова. Как горят наши сердца, когда мы слышим эти свидетельства. Всевозможные болезни были привнесены на сынов человеческих. Ты и Твоя благодать и сила, и обещанием Твоим исцелил их. И вот они здесь, свидетельствуют, возносят хвалу Богу. Мы благодарим Тебя за это. И пусть мы сейчас, сегодня, услышим послание, которое Ты приготовил нам для сего часа. Когда мы читаем в Слове Твоем, раскрой нам контекст того, что мы читаем. Да будет во всем воля Твоя, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Это привилегия находиться здесь в это утро. Я очень счастлив за всех вас. И брат Вудс, брат Рой Робертсон, многие другие братья добросовестно потрудились последние два дня, желая улучшить вентиляцию этого здания, потому что они видели, как вы страдали. Они имели немного денег в церковной кассе, и они взялись за работу, и все заработало, чтобы вам было удобно, за те деньги, которые вы пожертвовали, чтобы вы могли посидеть и послушать проповедь. Сегодня намного прохладнее, чем было тогда. Итак, мы благодарны Богу и вам, дорогие люди, за эту возможность. Брат Рой Бордерс, он хотел бы в это утро остаться в тени, сидя там сзади, а я просил его взять стул и сесть здесь с этими служителями. Но он не захотел это сделать. Как все вы знаете, брат Бордерс представляет нас в этой области. Итак, рад видеть здесь брата Бордерса и многих других служителей и друзей. На неделе я размышлял, думал, когда я приеду туда, в воскресенье, я предоставлю слово каждому служителю, каждому человеку. Потом, когда ты приезжаешь сюда, ты настолько в обсуждении послания, что ты прямо забываешь почти обо всем. Да, так это и было. Теперь я должен возвращаться обратно в Аризону. Я должен возвращаться в следующий понедельник, через неделю. Обратно в Туксон. Надо отправить там детей в школу. И после этого я вернусь. А жена должна быть там раньше, чтобы записать детей за две недели до начала учебы. И тогда я собираюсь вернуться сюда назад на некоторое время. А теперь это время моего отпуска. Как вы знаете, я проповедовал с декабря, январь, февраль, март, апрель, май, июнь и июль. Теперь, если Божья воля, и не будет специального вызова, то в это время я отдохну, возьму отпуск, я поеду охотиться. Теперь, если Господь позовет меня на что-нибудь другое, тогда картина поменяется. Бог всегда прежде всего, и я хочу, чтобы Он был прежде всего. И вы хотите, чтобы Он был прежде всего. Но если не будет особого зова, и это будет Его воля, то чем я буду заниматься следующие пару месяцев? Это охотиться. Чтобы отдохнуть немного. Вы не представляете, и мир этого не узнает, через что я должен пройти. Понимаете? Это достаточно сильное напряжение. Неудивительно, что Господь сказал Его ученикам, когда Он ходил с ними, «Уйдем в пустыню, отдохнем немного». Я осознаю это больше, каждый день. И особенно, как мои дни на этой земле прибавляются. Вы заметили это, когда я стал старше? Вы слышите, как наш пастырь также говорит на это «Аминь». Мы понимаем, что мы уже не мальчики, когда минуло 50. Теперь нам надо иметь немного времени. Мы так благодарны за эти свидетельства, которые сейчас услышали. Моя жена была вчера у миссис Вудс, Когда кто-то приехал из Алабамы, откуда-то там, и рассказывал о великих делах Господа на том собрании, об исцелении маленьких детей и о разных делах, и так много всего, что рассказать это заняло бы много времени. Потом я также должен помнить, что, я думаю, кто-то из них рассказал мне, что сестра Ларсон была здесь два воскресенья с маленьким ребенком. Я не знаю, но, кажется, они сказали, что это был ее внук, которого привезли из Чикаго для посвящения. Леди была к нам так добра, мы очень ценим это. И она привезла из Чикаго маленького ребенка для посвящения. Я думаю, она взяла его на короткое время для посвящения. Но она заинтересована в том, чтобы это дитя было посвящено Господу. Так, если сестра Ларсон желает, пока я говорю, она может принести дитя на служение посвящения. И потом, может быть, пока она готовится, я хочу сказать, что это было самое трудное послание из тех, что я когда-либо пытался приготовить до вчерашнего вечера. Всю неделю я заходил в комнату, пытаясь оторваться от звонков и всего такого, пытаясь хотя бы на час приблизиться к чему-то своим разумом. И когда я хотел, я даже не мог, в голове было пусто. И вчера я пошел в подвал, я подумал, что слишком жарко, поэтому я спустился в подвал. И присел там, и я попытался читать Библию, и потом уснул. Потом я встал и выпил воды, и пытался взбодриться, вышел на улицу, прогулялся, присел на ступеньку. Кто-то проезжал мимо и увидел меня на ступеньках без рубашки, было так жарко. Они помахали мне, я даже не узнал, кто помахал. Кто-нибудь, это может быть из местных, из города, может быть, кто-то из церкви. А я задумался, я только глянул на проходящую машину и тоже махнул. Вечером я сел в машину и поехал к Чарльзтауну, пытаясь что-то ухватить. Казалось, Господь желал мне сказать что-то, но Сатана пытался встать на моем пути, чтобы я не делал этого. И я подумал, ладно, если он это делает, тогда я пока помедлю. Буду только ожидать и колотить в дверь, пока он откроет. И вот только что, где-то чуть после семи в это утро, я встал очень рано. Вчера был немного огорчен, пытаясь... Я съел немного кукурузы, что-то не пошло мне на пользу, было очень жарко. И я пытался как-то выйти из этого положения, и вот утром около 8 часов я открыл место Писания, которое изумило меня, и я опять посмотрел в это Писание, и опять это поразило меня. И я дальше проследил это по Писанию, и я прошел через него лишь несколько минут назад. Итак, может быть, это будет посланием Господу для нас в это утро. То, что сатана пытался удержать от нас. Вы можете поднести это дитя сюда, сестра Ларсон? Да будет с ними Бог и поможет им. Да, я вас уже задержал. Прошлое воскресенье, 2 дня, и я думаю, или 2 служения, утреннее и вечернее, и вам уже нелегко от этого. Я понимаю, что некоторые из вас едут издалека и теряют рабочий день и так далее. Так, если даже мы уезжаем в воскресенье, в понедельник, в неделю, я объявлю о служении в следующее воскресенье, если Божья воля. Перед тем, как собрание захочет остаться здесь на этот вечер. Видите, что вас так много? Кто из вас хотел бы остаться на вечер? Давайте посмотрим на вечернее служение. Теперь, а кто хотел бы лучше в следующее воскресенье? Поднимите вашу руку. Кто следующее? Ого, как густо. Что-что? Так и решили, брат. Пусть будут оба. Ого. И сегодня пусть будут 2. Да-да, Бен. У меня есть послание в это утро. Оно большое, но я только не знаю, как. И я знаю, что помогаю что-то упорядочить в церкви. Но я сказал там, если вы заметили. Кроме того, я пишу на пленку. Понимаете? Итак, это пишется. Итак, может быть, мы попытаемся провести оба раза, вечером и в следующее воскресенье. Тогда посмотрим, если воля Господа. Так вот, если вы не дослушаете проповедь на этой неделе, тогда приходите в следующее воскресенье. Я не хотел бы заставлять вас приходить 2, но я чувствую, что не успеем, и надо еще немного времени. Но только помните, если время пройдет, то у нас уже долго не будет такой возможности. Понимаете? Запомните, нечто произойдет. Или же какой закон нас остановит, или сатана пройдет посреди вас и рассеет вас. Это всегда так бывает. Понимаете? Что-то произойдет. Поэтому давайте дорожить каждой минутой, пока мы вместе. Теперь для тех, кто должен будет вернуться домой, вернуться сегодня вечером, это будет как в прошлое воскресенье вечером. У меня была короткая проповедь, и вы, если вы захотите кассету, если вы должны уехать домой, то мы, конечно, вышлем вам кассету. Или нет, я буду проповедовать вечером, если воля Господа. Я сделал заметки вчера или позавчера, я набросал по памяти короткую проповедь. И это за долгое время. Здесь, однако, есть две проповеди. А это что-то посредине. Одна из них — это протекающая цистерна. А другая называется «сеять по ветру и пожать ураган». Это евангельское послание, а сегодня утром — обучение. Во всяком случае, вечером буду говорить «сеять по ветру и пожать ураган». Или же «протекающая цистерна». И в это утро... Я хочу прочесть теперь из Священного Писания. Вам всем удобно? Скажите «Аминь». Хорошо. Теперь я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной книгу пророка Осии. Те, кто хочет прочитать. Давайте прочтем несколько стихов из 6 главы книги Осии, пророка. Давайте встанем. Дорогой Бог, мы недостойны брать эту книгу в наши руки, ибо мы читаем в Писаниях, что никто ни на небесах, ни на земле, ни под землею не был достоин взять эту книгу или даже посмотреть на нее. О, но вот пришел один, он был как агнец, как бы закланный. Он взял книгу, ибо он был достоин. И он снял те печати. И мы рассчитываем, что Он в это утро раскроет этот контекст, написанный в этой книге, потому что это есть книга искупления. Все, что искуплено, написано здесь внутри. И пусть мы найдем наше положение в это утро, в том времени, в котором мы живем. Ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю.
О, Ефрем, what shall I do unto thee? О, Иуда, what shall I do unto thee?
Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Поэтому я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и познание Бога более, нежели все сожжений.
But they, like man, have transgressed the covenant.
Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивает на пути в Сихем и совершает мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное, там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего. Господь Иисус, зачерпни отсюда Твоим Святым Духом значение, которое подразумевается, поскольку мы ожидаем большего от Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, в это утро моя тема «Распознай твой день и его послание». Мы понимаем из последнего воскресного урока, как мы учили, праздник труб. А теперь я хочу привлечь ваше внимание ко времени Израиля в Божьих измерениях времени. Сегодня мы разбираем на основе урока воскресной школы. И я хочу, чтобы вы поняли и распознали время, в которое мы живем. Мы сейчас как раз на самом пороге, как вы видите. И потом, таким образом, вы должны узнать час и время, и знак, и послание, что вы должны получить. Теперь, как мы начали в прошлое воскресенье, мы говорили о том, что собираемся проповедовать на тему труб. Последние семь труб. И я лично, я думал, что мы пойдем так же дальше по ним, как по печатям. Но я заметил, что при каждом открытии должна была произойти потрясающая вещь. И когда мы проповедовали семь периодов церкви, и это было до того очевидно, даже сам Дух Святой сошел к нам и подтвердил это. И это было в газетах, и облетело всю страну, и было показано луною в небесах. И показала это нам за недели и месяцы до того, как это произошло. Это должно быть только таким образом, совершенно. Здесь, в Скинии, Он открыл это. Здесь, в это время, Он открыл это. Луною и солнцем Он показал это. И положением народов в данное время Он показал это. Как римская иерархия поехала в Палестину. Кажется, это был первый приезд папы с тех пор, когда Петр был папой, как они заявляют. Ведь это было потрясающе, когда мы видим перед семью печатями, что скрывали все тайны. Я сам не знал, что я рисовал на доске о семи периодах. Нет, конечно, Бог знает. Я нарисовал это через видение, не зная, что Бог через год и шесть месяцев собирался подтвердить это на небе, положением Луны и во всех газетах по стране. Я не знал этого, я и не знал, что там будет загадочное затмение Луны, чтобы показать нам этот Лаодикийский период. Так вот, в газетах вы видите только шесть эпох. Это потому, что Лаодикийская церковь была полностью в затмении. Но если вы заметили духовное приложение, как Бог сделал это на небе, когда я сделал это здесь на земле, я оставил немножко места, как вы видите. Только крошечный маленький кусочек света. И он как раз перед тем, как избранное будет позвано от земли. Я поместил его туда из-за седьмой эпохи. Но когда Бог произвел это на небе, то было полное затмение. Может быть, это означает, что последний уже позван из этой Лаодикийской эпохи. Мы не знаем. Об этом могла бы быть проповедь. Теперь опять заметьте, перед семью печатями я и не имел представления, что это будет таким образом. Здесь, в Скинии, он сказал об этом и послал меня в Туксон, в Аризону, рассказывая вам все, что должно произойти. И здесь сегодня присутствует человек, который был там и видел, что произошло. Что именно таким образом, как было сказано здесь, что семь ангелов придут. Потом газеты и журналы распечатали это. По всей стране загадочный круг света в форме пирамиды, точно как я нарисовал это здесь и показал вам. Поднявшийся оттуда, где стояли те ангелы, на высоту в 30 миль и протяженностью в 27 миль. Или же 27 в высоту и 30 миль в ширину, я забыл. И было видно во всех штатах, как раз над Туксоном в Аризоне. Прямо там, где это произошло, в то же время. Видите, Библия, Бог не просто будто кто-то пытается впихнуть что-то в вас, но открыть вам духовное приложение этого часа. И потом, следующее послание, что открыло семь печатей, которая раскрыла все сокрытые тайны Библии, доктрины и так далее, которые мир так грубо атакует в наши дни. Атакует это и говорит, что это есть ошибочно. Вот это, вот то. На днях в Аризоне, склеивая ленту, они пытались сделать так, будто я сказал что-то, чего я и не говорил. Вспомните только видение о положении Аризоны. Библия говорит, что для вас лучше, если бы вам повесили камень на шею. Пусть это проповедник или кто бы он ни был, кто отнимет одно слово от этого или добавит одно слово к этому. Люди добавляют свое истолкование к слову, как будто оно с ним пришло, чтобы слово говорило что-то, чего я не сказал. И это не мое слово, это его слово. Кто добавит или отнимет? И тогда в видении мы видели падающий круговорот пророков. Как я объяснил вам, я думаю, несколько недель назад. Все так и будет. Я сказал, только держитесь подальше от этого. Пока я борюсь с этим, тогда Бог не может бороться с этим. Но позволим Ему взяться за это. Он есть тот, кто позаботится об этом, понимаете? Теперь, в прошлое воскресенье мы заметили, там мы проповедовали праздничные дни. И там был праздник Пятидесятницы. И между праздником Пятидесятницы и праздником Труб там был большой период времени. Ровно 50 дней между Пятидесятницей и праздником Труб. А 50 дней — это Пятидесятница означает 50. Это было снаповязание, или приносили первые плоды урожая. И мы видим, что в этих первых плодах природы был прообраз, представляя излияние первых плодов Святого Духа на людей. И затем мы обнаружили, что те 50 дней были восприняты язычниками, что было «Бог призвал из язычников во имя Его». Праздник Пятидесятницы. И мы шли через этот продолжительный праздник Пятидесятницы. Действительно, из 50 дней будет ровно 7 суббот. А 7 суббот представляли собой 7 периодов церкви, призванные во время праздника Пятидесятницы, во времена Пятидесятницы, чтобы вызывать народ из язычников во имя Его. Теперь, в конце тех 7 суббот, которые были, был день искупления, который был 7 труб. А 7 труб назывался Днем Плача, возвращение к жертвоприношению, или же искупление. И мы разобрались, что что 7 труб относятся только к Израилю. И потом, почему он не позволил мне проповедовать им 7 труб? Я уже готов был это объявить, помещения были заполнены людьми, и все готово, чтобы проповедовать 7 труб. А я сказал, что-то меня сильно беспокоит. Мы много работали и били, и все мы старались все подготовить, сделать вентиляцию здания к той следующей неделе. К 7 трубам было 8 или 10 дней. Был большой школьный зал. Но Святой Дух по какой-то причине не позволил мне это сделать. И мне было интересно, почему. И тогда я вошел в молитву, я сказал жене, я вхожу. И я искренне склонился пред Господом на молитву. И Он открыл мне, что те 7 труб прозвучали при 6-й печати, а я уже проповедовал об этом. Сверхъестественно. Видите, это рука Божья, все вместе. Это относится к Израилю, и мы ухватили это при 6-й печати. У вас это есть. Там было о преследовании евреев. Время язычников как раз в празднике Пятидесятницы. И трубы, все они прозвучали при 6-й печати. И мы ухватили это в прошлое воскресенье, при празднике труб, если вы все хотите это понять. Что это произвело? Бегство евреев со всех частей мира обратно на свою родину. Это должно быть там. И открытие печати, при 6-й печати, и при 7 труб прозвучали при 6-й печати. Есть, чтобы открыть тайны печатей, призывание рабочих язычников 11-го часа, чтобы получить ту же самую плату, что получили рабочие 1-го часа. Да, Иисус учил так. Он сказал, что там люди пошли собирать урожай, они были наняты. И когда они отработали, с раннего утра, они получили разом, по копейке за день. И потом в полдень кто-то еще пришел и принялся за работу. И затем в 11 часов, то есть в последний час дня, еще кто-то пришел. и получил ту же плату, как и те, что пришли в первый час дня, последний час. Это совершенно так, как посланники первого часа, со Словом, с Евангелием, с истиной. Они пришли в день Пятидесятницы. Потом наступил темный век, который их затмил. Затем в середине дня пришли Лютер, Весли и другие. И потом должно быть послание вечернего часа. И получить то же самое, что они получили в начале. Послание вечернего времени опять должно все восстановить. Опять вернуть назад то же самое. А помните видение на прошлой неделе? То, когда пришла невеста, предварительный показ. Там в видении пришла такая милая невеста. А я и не думал об этом, просто сидел там и смотрел на улицу. И вот идет невеста. Я услышал голос возле меня, сказал, «Это предварительный взгляд на невесту». И она прошла мимо. Я заметил, что она была очень милая, приятная, молодая. Она шла так, как только могла идти она. Не маршировала, именно походкой женщины. Так грациозно она шла, как леди. Вот так она шла, проходя слева от меня, с этой стороны. И она ушла из моего поля зрения. Потом он повернул меня в правую сторону. И он показал мне каждую церковь, как они выходили из эпох. О, как вульгарно! И последняя была эта церковь периода последних дней, которую вела колдунья. И они были так аморально одеты, такая грязная картина. И они маршировали в такт твисту или рок-н-роллу. И те женщины просто выкручивались в твисте, держа только газету, серую, лицемерную. Серый — это между белым и черным цветом. Это такой обманчивый цвет. Серый цвет — это не белый и не черный. Это обманчивый цвет. Эту серую газету они держали перед собой в облезлых, как бы кружевных юбках хула, держа их перед собой, а выше талии совершенно голые. И двигались в ритме или корчась, просто метались в этой музыке. И сказал, «Это церковь». И когда это прошло мимо меня, я будто почувствовал обморок. Я подумал, неужели это та, что пытается представить себя Христу как невеста? Из всех усилий и стараний, что человек прикладывает, пытаясь создать невесту для Христа, и вот такая пошлая, грязная, запачканная блудница будет невестой Христа? У меня от этого заболело сердце. И когда она прошла после нее, проходя перед нами, где мы стояли, она держала перед собой газету. Извиваясь и качаясь, двигалась в одну сторону, потом в другую, когда шла, как в их современных танцах, отдавая себя аморальности, когда она проходила. Я за эти вещи не отвечаю. Я только могу сказать то, что я видел, и Бог мой судья. Но это была церковь из США. Теперь, когда она прошла мимо, то сзади она была вообще не покрыта. И потом, как она прошла, я почувствовал слабость и обморок. Тогда он сказал, «Опять будет показана невеста». И вот опять за ней пришла невеста. Именно та же самая невеста, что прошла в начале. Тогда сердце мое подпрыгнуло от радости, зная, что невеста там будет. И она будет сотворена из того же самого, и одета в то же самое, что и та, что была в начале. Она будет вызвана, и я знаю, что это есть истина. Если это неправда, тогда каждое видение, которое я видел раньше, было ложно. А каждый знает, что все, что он когда-либо говорил нам, было не что иное, как истина. Это произошло. И потом вы видите загрязненность современной церкви, называющей себя церковь. Как кто-то сказал на днях, брат Рудель, мой дорогой брат, стоящий теперь вон там у стены, что он видел это как привитый побег на виноградной лозе. И на днях в комнате мы рассуждали об этом. И брат Рудель был обеспокоен обликом времени и духом в сегодняшних церквях. Как это начало падать, опускаться. Отовсюду едут служители, спрашивают: «Брат Бранхам, что произошло? Что случилось?» Брат Рудель задал мне вопрос: «Они питаются от духа сатаны или что это?» Я сказал: «Нет, привитый побег питается от виноградной лозы. Он живет, потому что цитрусовый фрукт. Лимон будет расти на апельсиновом дереве, но он не будет приносить апельсины, хотя живет от его жизни. А церковь, так называемая, всего лишь привитая ветка, живущая под названием религии, под названием церкви. Католики и протестанты — только привитые побеги, тянущие силы виноградной лозы, и однако принося плоды по роду своему, потому что они не обратились. Они не были в первоначальном предназначенном плане Бога. Вот почему они отвергают слово и приносят иные плоды. Подлинное, истинное дерево в корне своем было предназначено произрастить апельсины на апельсиновом дереве. Иисус сказал: «Я есть виноградная лоза, вы есть ветки». Но если то дерево произрастит ветку, то она принесет свой изначальный плод. И должно быть восстановление, возобновление всего этого. Именно у окончания виноградной лозы должно быть, произойти возрождение, вечерний свет, чтобы освещать ее и сделать ее правильной. Но это выйдет из виноградной лозы. Не деноминация, которая привита к ней, но оригинальный, изначальный плод слова. Это приходит для вечернего времени. И в вечернее время будет свет. Нужен свет для ее созревания. Смотрите, как совершенно Писание. День, который не назовешь ни день, ни ночь. Плод не может созреть, пока солнце не созреет его. Неважно, как много ты проповедуешь, что бы ты ни делал, это не может созреть, это не может проявиться, это не может подтвердиться, но только через того, кто сказал: «Я есть свет миру», Слово. И так должна прийти сила, сам Святой Дух, чтобы созреть это, или подтвердить, или доказать, или чтобы проявить то, что должно произойти в сей день, как Он предсказал. Вечерний свет производит это. Что за время? Невеста прошла в ту же позицию, что она была, когда она была в начале. Но я наблюдал за ней, уходящей из поля зрения, и пытаясь оттянуть ее назад. Да, много можно бы сказать об этом, о днях, в которые мы живем. Так вот, Осия в 6.1 сказал: «Возвратимся к Господу». Помните, он сказал, что они рассеются, и они рассеялись. Он сказал, они вернутся к Господу после рассеяния их, и он перевяжет их. Заметьте, вернемся рассеянные. И второе, они были ранены и были слепы. И именно так и случилось. Он исцелит нас и перевяжет нас, как у Иезекииля 37, сухие кости. Долина, полная сухих костей. И Иезекииль увидел это, их возвращение. Теперь заметьте, Осия сказал, через два дня он вернется к ним. Он примет нас и даст нам, оживит нас. Теперь, оживит не означает воскресение. Оживит, здесь стоит то же слово, как и в других местах, я уточнял, означает пробуждение. Он пробудит нас через два дня. Это будет в третий день. Он оживит нас опять, после того, как Он рассеял нас и ослепил нас и поразил нас. Вы знаете, что евреи были ослеплены с той целью, чтобы мы имели зрение. Они были оторваны и рассеяны как нация, и отвергли их Мессию, чтобы мы могли принять Мессию, чтобы мог быть народ, вызванный из язычников ради имени Его. Теперь мужчина приходит, и жена берет его имя. Эти ослепшие язычники не могут видеть это имя, Господь Иисус Христос, в крещении. Хуже некуда, но таким образом должно быть. Евреи, они должны не видеть этого. Только один может увидеть это. Это тот, кто предназначен увидеть это. Иначе вы никогда не увидите это. Евреи не могли увидеть в этом их Мессию. Хотя, однако, они были ученые и теологи, люди высокой учености, читавшие ту же самую Библию, что вы читаете. Теперь, после того, как это стало нам известно, мы ясно видим, что это был Мессия. Но они не смогли увидеть это. Да и сегодня не могут увидеть. Они также прорычены быть ослепшими. Для церкви сегодняшнего дня прорычено быть ослепшей и отвергнуть послание вечернего времени. Так сказано в Откровении 3 глава. «Ты несчастен и жалок». Взгляните на состояние невесты или церкви вечером. Нагая. И не знаешь этого. Господь Иисус, смилуйся над нами. Библия говорит, что она нагая. Я никогда не видел этого до сих пор. Лаодикийская церковь была нагая. И когда она показалась вечером, она была нагая. Не заметила этого. И не знаешь этого. О, благодарение! Еще бы! Неудивительно, что мы так благодарны. Я чувствую, что мы недостаточно благодарны за все то, что Бог открывает нам. Нагая. И в видении Он показал мне, что она была нагая. И не знает об этом. И ослепшая, как Израиль был ослепший, чтобы язычники смогли войти. Теперь язычники ослепшие, чтобы невеста могла быть взята. И Израиль смог бы получить праздник труб. Просто совершенно. Через 2 дня Он оживит нас или даст нам оживление, пробуждение, собирая нас, евреев, вместе. Здесь говорится о трубах. И мы будем жить во взоре Его или иметь вечную жизнь. Смотрите. Мы будем во взоре Его. Здесь в книге Осии Библия говорит. И мы будем жить во взоре Его жизнь. Иметь жизнь во взоре Его. То есть Его собственную жизнь, вечную жизнь. Иметь жизнь в Его взоре. Она, что живет в удовольствии, уже при жизни мертва. Итак, нам обещано, что Израиль будет иметь жизнь во взоре Его. Он мертв фактически и в празднике Пятидесятницы. Теперь будьте внимательны. Затем, после 2 дней, здесь это не означает 2 дня по 24 часа, потому что это произошло еще вон там, много столетий назад. Видите? Это означало, что 2 дня с Господом после 2000 лет. Так вот, вы знаете, сколько прошло с того времени? С тех пор прошло 27 столетий, потому что в книге Осии это было 780 лет до Христа, 1964. Видите? Это где-то чуть больше 27 столетий назад. Он сказал, после 2 дней, в 3-й день, Он оживит нас снова и даст нам жизнь во взоре Его. Вот здесь-то и наступают ваши трубы. Это есть час, в который мы живем. Так вот, они были рассеяны, ослеплены, собраны, и дальше, теперь уже в 3-м дне. Вы видите это? Они были рассеяны из Палестины по всему миру, они были ослепшие, отвергли Мессию, и теперь они собраны на своей родине, готовые к трубам, чтобы распознать искупление. Как сказано в Библии, когда они постигли это, и нашли его со шрамами от гвоздей после того, как церковь взята. И они говорят, где ты получил эти шрамы? Он сказал, в доме моих друзей. И он сказал, они разделятся, каждая семья. И будут много дней плакать и рыдать, как семейство, потерявшее своего единственного сына. Помните, это было на том празднике труб. Рыдать и скорбеть за убитую жертву. А они отвергли ее. Они на своей земле. Они были рассеяны, ослеплены, а теперь собраны. И все это было при 6-й печати, и 7 труб прозвучало, чтобы собрать их вместе. Шестая труба. Седьмая есть та великая труба. Мы говорили в прошлое воскресенье, шестая труба прозвучала при шестой печати, как раз, как наша шестая печать открылась. Все в то же самое время, только их прозвучали все сразу, где мы были 2000 лет в празднике Пятидесятницы. Итак, 27 столетий с того времени. Он сказал, в третий день мы будем собраны снова. После двух дней, в третий день, мы будем собраны снова и получим жизнь во взоре Его. Вы видите это обещание? Этот час ясно написан на стене. Мы видим время, где мы живем. Теперь на родине, ожидая праздника труб или распознавания искупления, и ожидая пришествия, скорбя из-за своего отвержения, когда в первый раз они отвергли его, из-за этого они на родине, ожидая, что они все, что все разложено по местам. Как служители Евангелия, я вижу, что ничего не осталось, кроме шествия невесты. И невеста должна быть взята, прежде чем они поймут, что случилось. Они были связаны, рассеяны. Я имею в виду, они были рассеяны, ослеплены, а теперь собраны. Что еще осталось? Невеста должна быть взята с этого пути. Ожидая шествия невесты, чтобы их пророки из Откровения 11 могли созывать их на праздник труб, чтобы они смогли распознать, что они сделали. Помните, как раз между теми печатями пришла шестая печать, и там было 144 тысячи избранных и позванных. И между шестой и седьмой трубой появляется Откровение 11. Именно там, в точном соответствии с шестой печатью. Для чего? Для чего это было? Для того, чтобы появились два свидетеля, Моисей и Илия. Пророки. Как же? Евреи верят только их пророк. И они явятся со знамением пророков. И труд их будет труд пророка, что они в точности и делали. Показывая то, что когда вы умираете, или еще как оставляете этот мир, ваша природа не меняется. Если ты сейчас лжец, то ты будешь лжец и там. Если ты здесь горячая голова, то ты и там будешь горячая голова. Если ты здесь сомневающийся, то ты и там будешь сомневающийся. Мужчины и женщины, сейчас время встряхнуться и проверить себя, и посмотреть, где мы стоим. Ибо смерть не меняет этого. Они ушли на 2000 лет. Моисей где-то на 25 столетий, а Илия на больше, чем 25 столетий. Как Илия ушел, и Моисей ушел, и сюда они приходят с тем же характером и делают те же вещи. Смерть только меняет место обитания человека, и больше ничего. Не меняет вашего нрава. Не меняет вашей веры. Ничего не меняет в вас, кроме вашего места обитания. Итак, какая натура у тебя в это утро? Если ты сомневающийся в Слове Божьем, то ты будешь сомневающийся и там. Меня не беспокоит, насколько ты святой, как ты живешь и как хорошо ты живешь. В смерти это не переменит тебя нисколько, но только твое место обитания. И если ты не можешь принять полное Слово Божье так, как оно написано, то ты не сделаешь этого и там. Так, не беспокойся, ты не сделаешь там. Ты должен принять это в Его полноте, в силе Его доказательства и откровения того, что это есть. Когда ты становишься частью этого, только Его Слово есть то, что Он воскресит, как Он сделал с Его Словом в первое утро Пасхи. Только Его Слово вышло. И те, кто умер в Его Слове, веруя Его Слову и доказав Его Слово. Теперь заметьте, это было 27 столетий назад. Заметьте, они были рассеяны, они были ослеплены, и теперь они собраны. Теперь следующее, что они должны, это принять жизнь, и язычники должны быть вызваны. Невеста готова. Восхищение уже близко. Можем ли мы это осознать? На самом ли деле мы верим в это? Это что, рассказ какой-то? Это что, миф для нас? Или это звучит реально? Это что-то, во что мы, стоящие снаружи, можем верить? Или же это нечто, что есть в нас, то есть часть нас, что есть больше, чем жизнь для нас? Какое отношение у нас к этому, в это утро, в этой скинии? Запомните, только малое стадо примет это. Теперь на родине, в ожидании труб. Теперь в ожидании шествия невесты. Так, чтобы Откровение 11 могло исполниться. Церковная эпоха закончилась. Печати открыты. Это показало, что они упустили в этом периоде церкви. А послание было дано. Израиль на авансцене. Аллилуйя! Готовый к празднику труб. О, вы, люди в других странах! Можешь ли ты проснуться, брат мой? Или же это ослепляет тебя? Ты выбросишь это и назовешь это лжепророчеством, когда это подтверждено прямо перед тобой и перед миром, и временем, народами и Святым Духом, который написал это. Это доказано естественно, духовно, материально. Все, что он сказал, исполнилось и подтвердилось. Израиль на своей земле пригнал их туда, как овец загнал их туда. Волки набросились на них и обратили их в бегство обратно в безопасность, на их собственную землю. Запомните, Израилю обещано благословение только когда он был на своей земле. Бог никогда не благословляет Израиль вне его земли. Авраам ушел с той земли и был осужден. Каждый, кто покидает землю, становится осужден. Бог может благословить Израиль только когда он находится на его земле. И он теперь, как народ, находится там. Вызвана. Она теперь только в ожидании восхищения, изъятия невесты. Печати открыты. Это открыто нам. Мы видим, что они потеряли. Вы, что желаете спорить и волнуетесь из-за семени змея и водного крещения и так далее, вы слепы и не знаете этого. Бог мира сего ослепил вас, а вы и не знаете об этом. Ну и времечко было сегодня утром, пробивался через это давление. Итак, их пророки могут быть явлены в этот последний день. Но нельзя. К трубам. На праздник труб. Он сказал через Осию, «Я отсекал их». Теперь заметьте, он говорит к Израилю, «Я отсекал». Или другими словами, «Я отрубал». Отрубал их через пророков. Вот так Бог делает с его народом. Он отрезал их от остальных народов. Чем? Его обоюдоострым мечом. Его словом он отрезал их. Его народ от тех народов. Он отсекал его народ от тех народов пророками, его подтвержденным словом. И так он отрубил его невесту от деноминаций. Своим словом, обещанным в Малахии 4, в последний день. Отрезал его невесту, отсек ее от остальных церквей. Вытесывал его невесту. Он отсекал его пророков. Через них, своими пророками, через слово, вытесывая Израиль. Отделись от всех остальных. Когда они желали поступать, как и все остальные, они пришли к пророку Самуилу. Он сказал, брал ли я когда-нибудь ваши деньги? Я всегда говорил вам что-либо во имя Господа, но что случилось? Они сказали, нет, это все правильно, но мы все же хотим царя. Таким образом поступали и церкви. О, мы верим слову, все правильно, но вы знаете, они говорят, что мы должны делать вот это. Меня не беспокоит, что они говорят. Слово есть истинно. Ожидание. Он отсек их через пророков. Какой теперь час, брат? Какой час, служитель? Вы видите время сего дня и знак, под которым вы живете? Можете ли вы понять это? Вы видите это? Теперь нигде нет оживления. Все недовольны, служители плачут. Я читал одну из известных газет, что приходит сюда в церковь. Очень хорошая газета. Я знаю издателя, я знаю этих людей. Они благочестивые люди, очень хорошие. Брат и сестра Моор из газеты «Вестник Его пришествия». Одна из лучших газет на нашем поприще. «Вестник Его пришествия». Но они с трудом напишут что-нибудь, кроме того, как «Поститесь, молитесь, труба звучит». Кто из вас читает ее? Вы знаете, вы все время видите. «Поститесь, молитесь». Это все, что вы слышите. «Поститесь, молитесь, мы спасем целину». «Мощные дела произойдут. Каждый из вас, молитесь, еще не поздно». Почему они делают это? Почему они это делают? Они желают великого пробуждения. Они вопиют, веруя, что там будет великое пробуждение. Они хорошие люди. Почему же? Они не распознали пробуждение невесты. Понимаете? Но будучи христианами, они чувствуют напряжение этого часа. Но они не распознали, что было соделано. Вот почему они себя так чувствуют. Они знают, что нечто произошло. Но, понимаете, они ищут этого в будущем, в приходящем, когда это уже случилось прямо возле тебя. Это то же самое, что они делали в старые времена. Они были верующие в пришествие Мессии. Они уверовали, что там должен был прийти предтеча. Но это было прямо при них, а они этого не знали. Они не распознали это. Они верили, что должен прийти предвестник, что должен предвестить Мессию. И они отрезали ему голову и убили их Мессию. Потому что было провещено, что они будут слепы. Осия так сказал, и тот же дух, что сказал через Осию, сказал и через Иоанна, и сказал, что церковь в эти последние дни будет нагая и слепая, и вытолкнет его из церкви. Им не удалось увидеть те пророчества исполненными. Но находясь там, они понимали, что нечто должно произойти. Они просто не постигли это. Они не понимают это. Так же, как и евреи древних времен. Ослепшая Лаодикия. Богатство, теология, враждебность к церкви, враждебность к посланию. Взгляните, сколько враждебности было у тех евреев к Иоанну. Взгляните, как враждебны они были с Иисусом. Когда Он был тот, которого, как они заявляли, они искали. Наверное, сгорел предохранитель. Я думаю, это также может остановить звукозапись. А, все в порядке. Они были враждебны к посланию. Что происходит? Такая большая инерция. Каждый из вас всех — это нагревательный элемент. Никаким образом невозможно сохранить церковь совершенно нормальной в эти времена. Каждый из вас обычно имеет 25 больших калорий. И вы не сидите просто так. Вы постоянно излучаете тепло. Теперь здесь есть достаточно много воздуха, чтобы заморозить это место. Но с действующим нагревательным элементом этого не произойдет. Заметьте, враждебность. Но теперь, подобно древним евреям, они ослепшие, они в Лаодикии. Они жалкие, нищие, нагие, и не знают это. День богатства, великих теологических учений, большого образования, и вот они стали враждебны к посланию. Им нет до него дела. Именно так, как это было тогда, в те дни, когда Иисус из Назарета был на земле. Причина, почему люди во дни Ноя не вошли в ковчег, в том, что они не распознали ни того послания, ни посланника. Это единственная причина их погибели. В том, что они не распознали того часа, в который они жили. Они не поняли, что Бог поступит с грехом так, как Он обещал поступить. Он истребит человека с лица земли. Он это изрек, и Он это имел в виду. И Он имеет это в виду сегодня, так же, как и тогда. Но люди, вместо того, чтобы быть благоприятными к Ною, они рассудили о нем, как о диком человеке. Они не верили, что он был пророк. Вы знаете, что сам Иисус лично рассказал нам, как они насмехались во дни Ноя. Смеялись над ним, называли его фанатиком, и не более. Но они не распознали их часа. Они не распознали тот день. Они не распознали знамения. Они не распознали послания. Они не распознали того посланника. Но вытолкнули его из своей среды и насмеялись над ним. Иисус сказал, как это было во дни Ноя. И Израиль на своей земле, и все уже устанавливается, и послание просто совершенно движется. Что за день, в котором мы живем, брат? Где мы находимся? Они не узнали дня. Они не узнали. Вот почему они это пропустили. Потому что они это не распознали. Они были, как и сегодня, многодовольные, как сегодняшние люди. Ослепленные научными доказательствами, системами образования, теологическими семинариями. И те же вещи, что ослепили их в тот день, делают то же самое и сегодня. Это опять ослепило их. И также простота, простота послания и посланника. Ной не был научным, он не был образованным человеком. Он был простой фермер, смиренный, с простым посланием. Это было слишком простым для их высокой образованности. Так же и сегодня. Бог всегда делает это простым, чтобы достичь тех, кто будет верить и доверять Ему. Это другое. Просто другое послание, но тот же Бог. Теперь я хочу, чтобы вы верили в это и поняли, что Бог изрек это. Иисус сказал, что они насмехались над Ноем, его пророком. И как они насмехались в тот день, так же они вновь будут делать это перед его пришествием. Они будут делать то же самое. По этой причине фараон утонул в море. Он не распознал его день. Он не понял, что происходило. Он завяз в обсуждениях достижений его научного века. Постройки рабами городов. Он был слишком занят, чтобы распознать ту возможность, что он имел. И он выгнал Божьего пророка-посланника в пустыню. Он этого не узнал. Вот почему все пошло так, как пошло. Он не распознал это. Если бы только он распознал обещанное Божье слово к тому народу, и если бы церкви сегодняшнего дня только распознали, если бы церкви только распознали это Слово Божье, то есть данное всему народу на данный час обещание, тогда они не погибли бы. Если бы только Америка могла понимать Конституцию, что они составили, то она не захотела бы изъять Библии из школ, убрать имя Бога с монет и клясться в верности Богу. Но она не понимает этого. Почему? Она слепая и нагая. Она не может понять крови тех дорогих ребят, что полегли на полях за эту возможность. Они забыты, они есть прах. Но есть тот, кто помнит. Пролитие крови пророков. Цену, уплаченную, чтобы принести нам сегодня это Евангелие. Как тысячи были съедены львами, брошены во львиные берлоги, были перепилены на части, сожжены, распяты. Бог это понимает. Церковь забыла своих пророков. Мы больше в них не нуждаемся, они заявляют. Но Бог знает, что они ему нужны. Он отсекает его народ его словом. Но это сегодня для них слишком старомодно. Они не понимают это. Вот почему они находятся в таком состоянии. Вот почему они нагие. Несчастные, слепые, жалкие и не знают этого. Потому что они не понимают того часа, в который мы живем. Они это не замечают. Моисей распознал его день и его призвание. Когда он увидел подтвержденное для того дня обещание Божьего Слова. Когда он узнал и реализовал то, кем он был и что он должен был делать. Через обещанное слово. Поэтому он не боялся, кто что скажет. Он не стыдился своей проповеди. Хотя все священники, все фараоны и все такое, и всякие авторитеты не соглашались с ним. Но он распознал, когда он увидел тот свет. Тот столб огня, висящий в том кусте. И сказавший ему слово, что было обещано для того дня. И сказал, «Я призвал тебя идти и свершить это». Он не испугался страшных угроз короля. Он пришел туда, чтобы вывести тот народ в исход, как обещало Слово Божье. Видя подтвержденное обещание, он подготовил народ к исходу. Когда? Когда он увидел обещание Бога подтвержденным. Припоминаете? Он убежал с его теологией. Он убежал с его сноровкой. Ну а когда он увидел явленное Слово Божье, когда увидел его подтвержденным, «Я есть, кто я есть». Тогда его не беспокоило, кто что скажет. Он не боялся того, что может причинить ему фараон. Он не боялся, что с ним сделают все остальные. Он боялся только Бога, что он мог недопонять Бога, или же каким-то образом неправильно понять Бога. Он не боялся людей и того, что они скажут или что они сделают. Он боялся только Бога. После того, как он понял, что это было Слово Божье, он не мог понять, как такой человек, как он, мог быть послан. Но когда он узнал через доказанное слово, что это было, тогда он не испугался заповедей короля. Если бы ты только узнал, если бы мы сегодня могли только распознать. Моисей распознал это, когда он увидел доказанное слово. Увидел, как подтверждение доказало, что он был готов вывести народ. Иов не понимал, что это был Бог. До тех пор, пока дьявол может уверять вас иногда, что эти небольшие испытания, через которые вы проходите, что это может, Бог наказывает тебя. Это Бог пытался показать ему нечто. Иов не понимал это, пока не увидел видение. Когда Моисей увидел видение, столб огня в кусте, это было доказано. И когда Иов задал вопрос, «Если человек умирает, может ли жить опять?» «Я вижу, дерево умирает и живет опять». «Я вижу, цветок умирает и живет опять». Это был его вопрос. Но человек слег. Он испускает дух, он уходит прочь. Его сыновья скорбят, и он не ощущает. «О, ты укроешь меня в могиле, пока не пройдет твой гнев». Он не мог понять, почему цветок умирает и живет опять. Как лист опадает с дерева и ложится в почву, и опять возрождается весной. Он сказал, человек слег, и куда он уходит? Я верю Богу, но что случается с человеком? Но вот однажды засверкала молния. Прогремел гром, и дух сошел на пророка. И он увидел пришествие мужа, который смог протянуть свою руку грешному человеку и к святому Богу, соединив этот путь. Тогда он возопил, «Я знаю, мой Искупитель жив! Хотя черви разрушат это тело, но во плоти я увижу Бога». Он понял, что такое воскресение. Валаам не мог увидеть ангела до тех пор, пока мул не заговорил на языках. Валаам не мог понять, что ангел стоял на его пути. Слепой проповедник не мог понять, что это был Бог, стоящий на пути, пытаясь удержать его от продажи его дара за деньги. И когда мул проговорил человеческим голосом, тогда Валаам распознал, что это ангел стоял на его пути, пытаясь удержать его от того, что он собирался сделать. «О, вы ослепшие деноминации!» Если Бог может использовать немого мула, чтобы тот заговорил на языке, которого не знает, чтобы открыть служителю, что он сбился с пути, не может ли Бог использовать человека для того же самого? Слепой народ. Если бы только Ахав распознал его день, он никогда не осудил бы того пророка Михея, который был с обещанным ему Словом Божьим. Когда в тот день Ахав поднялся, он и Иосафат, и когда у них там было 400 пророков, что пророчествовали, говорили, «Поднимайся, все в порядке. Ахав, ты живешь во грехе. Ты сделал нас мощной деноминацией. Мы великий народ. Мы сильные служители. И вот мы тут, нас 400 подготовленных священников или пророков. Нас 400 натасканных в слове и теологии. Мы все знаем об этом». И так, теперь оказалось, что они не все знали об этом. Человек, которого они называли безумцем, что был за одно поколение до них. Истинный пророк Божий пророчествовал, «Так говорит Господь, псы будут лизать твою кровь, Ахав». Видите? Но те священники, человеческие пророки, думали, что они все это перемешали правильно. Они сказали, «Отец Авраам» или «Отец Ахав, поднимайся, Господь с тобой». Ты имеешь Писание, потому что Бог отдал эту землю Израилю, она принадлежит Израилю. Вставай и иди, Господь с тобою. Вот так-так. Но вы знаете, что Иосафат, который не был настолько замешан во грехах, как Ахав, он смотрел на вещи несколько иначе. Он сказал, нет ли здесь еще одного пророка? Тот сказал, есть еще один, но я ненавижу его. Видите, что делал Бог? Опять он пророком высекал свой народ. Я ненавижу его. Он постоянно меня осуждает и ничего другого. Но ты-то знаешь, что я великий человек? Я не имел бы здесь этой семинарии, если бы я не был сильный верующий. Я имею хорошо натренированных мужей. Я усадил их там с учебниками, библиями и все такое, чтобы учили это. И я знаю, что они сильные ребята. Но если бы только Ахав мог понять, кто был тот парень. Тот бедный шероховатый паренек, сын Иемвлая, стоящий там, что сказал ему «Так говорит Господь!», то он никогда не сделал бы этой трагической ошибки. Но он осудил Михея. Он никогда не сделал бы. «О, народ, распознайте век, в который вы живете. Взгляните, что происходит. Посмотрите, что обещано. Узнайте день, в который вы живете». Если бы только церковные деноминации могли сегодня распознать, почему они под осуждением, и члены их разбегаются от них, как Израиль из Египта. Если бы деноминации прекратили осуждение этих кассет и послушали бы их, и ты, проповедник, слушающий эту кассету, послушай, если бы ты только распознал час, в который ты живешь, если бы ты только распознал знамение времени, то ты увидел бы, почему люди убегают из их деноминаций. Дух Господа зовет их. «Никто не может прийти ко мне, — сказал Иисус, — если мой Отец его не притянет. И все, которых Отец дал в последние времена, дал мне, придут». Как та женщина у колодца и священник. Как они отличались друг от друга. Сегодня опять почерк на стене. Они видят это, но они не понимают это. Если бы только евреи поняли обещанное знамение, их Мессии, согласно их последнему пророку, книга пророка Малахии, глава 3, говорит, «Вот, я посылаю моего посланника передо мной, и приготовит путь». И они заявляли, что они ожидали его. Что за точная параллель с сегодняшним днем? Они заявляли, что ожидали, что что-то произойдет. Все церкви молятся и постятся. И говорят, «Теперь давайте молиться, давайте сойдемся вместе. Сейчас мощные дела должны произойти. Мы знаем, что нечто великое произойдет. Церковь должна быть готова». Это то, о чем они молятся. И это то, о чем они молились тогда. И вот пришел Иоанн Креститель, потому что он отвергал их семинарии, потому что он поступил противоположно тому, чему учили их отцы. Он вышел из пустыни без образования. Он вышел без белого воротничка вокруг шеи, как сказали бы сегодня. Он вышел без большого веника теологии. Но он пришел, зная через обещание Божье, что он должен был объявить Мессию. Он сказал, «Он стоит посреди вас». И они подумали, что он безумный, потому что он не пришел из их школ. Почерк был на стене, а они не знали этого. Они заявляли, что ожидали прихода этакой личности, а он как раз был среди них. И они не узнали его, хотя они говорили, что они его искали. Точно так, как и евреи, что были там, так и язычники за своими, потому что в пророчестве то же самое. То же самое. Заявляли, что они искали его. Но теперь язычники в деноминациях, в век Лаодикии, такие же слепые, как и те. Потому что... Почему? Это пророчество, что они такие будут. Это должно произойти. Если бы только Израиль смог распознать их знамения, то они знали бы, как близко время появления Мессии, если бы они распознали. Вы знаете, ученики спросили Иисуса, почему книжники говорят, что сначала должен прийти Илия? А Иисус сказал, Илия уже пришел, и они не узнали его. Он уже был здесь, и они уже убили его. Они сделали точно так, как было предсказано в Писании. Если бы они только распознали того фанатика, который осудил всякое их лицемерие, что осудил все, что они делали. Он сказал, «Вы лицемеры, не пытайтесь сейчас, змеи в траве. Вы змеиное отродье». Кто внушил вам бежать от будущего гнева? И не пытайтесь думать про себя, мы имеем отца нашего Авраама, мы имеем это, то или другое, ибо я говорю вам, Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Не думайте, что у вас вот-вот будет Всемирный Совет, и что у вас там будут сидеть прекрасно одетые члены Совета. Бог может из крыс подворотни воздвигнуть детей, чтобы исполнить Его Слово. Проституток, бродяг, пьяниц, картежников. Он способен сделать это. Он все тот же Бог. Ослепшие деноминации, как ослепший Израиль, и тем, и другим проречен один путь. Я показываю вам параллели, пока выхожу к тому, что хочу сказать. Ослепшие, как деноминации язычников, лаодикийского периода, ослепшие сегодня, как и тогда. Периоду Лаодикии надлежит принять послание. Малахии 4 говорит так. Но чего они ищут? Наша деноминация создаст это. Если это не приходит через нас, баптистов, пресвитериан, ассамблеи, единственников или еще кого-то, если не мы это создаем, то это не истина. То же самое они делали в те дни. Это пришло и ушло, а они и не знали этого. Они не распознали это, хотя исполнилось каждое слово. Иисус сказал, «Они поступили в точности по написанному». Так они поступят с Сыном Человеческим. Он будет отвержен. Теперь заметьте, то же самое сейчас, в одни язычников. Согласно Писанию, обещанному в Малахии 4. Ведь Иисус сказал, «Все Писание вдохновенно Богом, и малой части Его не может не исполниться». Никаким образом не удержать Писание от исполнения. Все должно быть исполнено. Иисус сказал, что это произойдет. И здесь мы видим, что это произошло. Мы видим это. Восстановит что в эти последние дни? Слушайте, братья деноминаций. Восстановит Пятидесятницу, изначальный праздник, подобно как это было в начале. Также это будет восстановлено перед тем, как прозвучит праздник труб Израиля. Должно быть восстановлено, должно быть что-то, чтобы сделать это. В Малахии 4 сказано, что это возвратит обратно веру отцов к детям. Что это произойдет? Если бы Израиль распознал их Мессию, обещанный знак, то они не были бы сейчас там, где они сегодня. Если бы они... Но почему они не сделали это? Это печально. Почему они не сделали это? Потому что Бог сказал, что они не сделают это. Кто из вас верит в это? Скажите аминь. Бог сказал, что они не сделают это. И тот же Бог сказал, что это произойдет в церкви Лаодикийского периода. И вот это перед ними. Как же они могут сделать что-либо кроме этого? Если бы они только распознали обещанное знамение Мессии, знамение Сына Человеческого. Он приходит в имени Сына Человеческого. Теперь он был в имени, в эпоху Пятидесятницы, в Святом Духе, в Сыне Божьем. Теперь следующая вещь — это миллениум, Сын Давида. Три сына, тот же самый Бог. Тот же Отец, Сын, Святой Дух, тот же самый Бог. Сын Давида, Сын Бога, Сын Давида, Сын Человеческий, Сын Божий, есть тот же самый Бог. Все время, только в трех различных функциях, действиях. Итак, Отец, Сын и Святой Дух — это не три Бога, но тот же самый Бог. В трех Божьих промыслах. В трех функциях, действиях, как Отец, Сын и Святой Дух. Но и сегодня, традиционно ослепшие, как они были тогда, ослепшие в традициях, они не видят это. Почему они не могут видеть это? Они никогда не увидят это. Запомните, это есть «так говорит Господь». Скажешь, зачем тогда это говоришь? Так же, как это делал Иоанн. Так же, как и остальные делали. То там, то тут они торчат по одному. Те, которых надо вытащить. «О, овца Божья, слушай голос Божий! Мои овцы слышат мой голос!» Женщина у колодца распознала ее день через знамение Мессии. Она была в жалком виде, она не хотела быть обманутой ими в их старых церквах, как они это делали. Каким образом они жили и как они поступали. Она не верила в эти штучки, но она знала, что однажды придет один. Тот бедный парень там, на пути к колодцу. Она нашла то, чего она искала, когда он начал открывать ей секреты ее сердца. Рассказал ей о грехе, в котором она жила. Она сказала, «Господин, я поняла, что ты есть пророк». Но ведь они не имели ни одного пророка за 400 лет. Сказала, «Я поняла, что ты пророк. И я знаю, что когда придет Мессия, то он будет делать это». Он сказал, «Я есть он». Она распознала. Больше не было вопросов. «Как это ты докажешь?» Это уже было доказано. «Когда придет Мессия, он будет делать это». Хорошо, если она может распознать это по Писанию, не можем ли мы распознать вечерний свет и знамение сегодняшнего дня? Мы знаем, что когда придет Мессия, то Он покажет нам все это. Он расскажет нам это. Он сказал, «Я есть Он, что говорит с тобою». Вопросов больше нет. Она убежала. И она рассказала людям, «Идите посмотрите, вот Он». Для нее вопроса нет, все было в порядке. Потому что она распознала тот день, в который она жила. Она распознала это. Так же и Нафанаил, великий еврей, когда он увидел знамение Мессии, что было обещано, неважно, сколько там священников, сколько там всего остального, что это произвело? Это обеспокоило священников, как увидели, что их народ оставляет церкви и уходит? Сказали, если кто из вас пойдет на его собрание, вы будете отлучены. Мы исключим вас из нашей деноминации. Так же и сегодня. Мы исключим вас из нашей организации, если вы пойдете на его собрание. Помните того слепого? Отец и мать не смели даже ответить, они боялись, потому что они сказали, «Всякий, кто пойдет смотреть на Иисуса или посетит его собрание, таковые будут отлучены». Но тот слепой мог говорить сам за себя. Тот, который был слепой и потом прозрел. «Я, который был слепой, а теперь вижу! Я, который не знал всего этого, но теперь это открылось мне Святым Духом!» Освободите их с цепи деноминации, потому что они все равно приходят. «Когда я вознесусь от земли, я всех человеков притяну к себе». Нафанаил распознал это, он узнал это. Точно так, как доказательство Писания у Моисея, подтвержденное слово. Моисей знал, что это было обещание на тот день, потому что это было по Писанию. Неважно, насколько это было странно, он сказал, что я скажу им, что там в пустыне я видел свет. Теперь, как я скажу им, что там был свет, и этот свет сказал мне идти сюда? Он сказал, «Будь уверен, Моисей, я буду с тобой». И не только, но он показал себя там, в Египте, чудесами и знамениями. Но когда он собрал их всех вместе, он показался им опять и подтвердил служение Моисея перед избранной и вызванной. Когда этот пророк вырвал их из того народа и привел их на место, тогда столб огня явился. Явился опять на вершине горы Синай. Сопоставь это с сегодняшним днем. Аминь. Хвала Богу, это для меня больше, чем жизнь. И моя старость начинает подкрадываться. И я вижу, как этот час пошлости и аморальности подметает страны и все остальное. Тогда я взгляну назад и вижу, что произошло. Мое сердце прыгает от радости. Зная, что еще немного, и эта земная палатка обитания опустеет, но я получу ожидаемое вон там. И я стараюсь вытащить народ, отрезать их от всего этого. От всего этого и того, вытащить их наружу, показать им, согласно Писанию, что Бог стоит там, с доказательством огненного столпа, которые видели сотни и тысячи, и даже время от времени снимали это на фотокамеру, чтобы доказать. Поднимаются подражатели. Конечно, так и есть. Подражатели поднимались в одни Моисея и делали то же самое. Бог сказал, «Отделись, Моисей, не водись с ними, я поглощу их». Они были в мире, так же и сегодня. Иди, посмотри в мир, денежные махинации и все остальное, видите? Знамение Писания Моисея. Он был тот великий пророк Божий, что сошел туда, чтобы освободить их. И они признали это, они распознали знамение. Он был точное, подтвержденное Писанием обещание. Иисус был то обещание Писаний, подтвержденное той женщине. Он был истолкование. Иисус был истолкование Писания. Его собственная жизнь истолковала Писание. Ты не видишь послания для сего часа? Можешь ли ты распознать, где мы есть? Само послание из Писания истолковывает тебе тот час, в который мы живем. Это есть истолкование. Иисус сказал Израилю, «Если бы вы только знали ваш день». Однажды, сидя на Елеонской горе, он смотрел сверху и сказал, «Иерусалим! О, Иерусалим!» Он рыдал. Он смотрел вглубь. Он видел. Может быть, и не для сравнения. В тот вечер, в то утро, около 10 часов, когда я увидел ту прелюбодейную церковь, в глубине сердца чувствуешь, как Святой Дух обливается слезами. Иерусалим, о, Иерусалим, как часто я звал тебя. Но что ты сделал? Ты убил пророков, что я послал к тебе. Ты их убил. И послания, что были посланы церкви сегодня, убивались их деноминационными догмами. Писание убивали их догмами. Сказал, «Если бы ты только знал твой день, но теперь слишком далеко, теперь слишком поздно, и так же с церквами. Я верю всем своим сердцем, она прошла искупление. Неважно, что ты думаешь об этом, это мое собственное мнение, это есть мое. Понимаете? Вам не обязательно иметь мое мнение. Но я думаю, что она прошла искупление уже как 5 или 6 лет. Я помню. Вы помните Чикаго? Посмотрите внимательно, что произошло с тех пор, и посмотрите, что продолжает происходить. Помните, мое имя стоит перед этим. Это как раз там и завязло. Это «Так говорит Господь». Смотрите, если это не рухнет. Взгляните в 1933 год. Было сказано, как женщины будут вести себя в последние дни. Как было сказано, что народ, как Муссолини, закончит свою жизнь. Какой загадочный будет конец у Гитлера. Как три изма придут в коммунизме. Как появятся эти машины, похожие на яйцо. И как женщины будут одеваться подобно мужчинам. И даже в нижнем белье. И, наконец, дойдет до подобия фиговых листьев. Как аморально они будут вести себя в этот день. Взгляните, что они делают. И это прямо на ваших глазах. Если бы христианки только могли, так называемые христианки, только могли бы распознать, что тот дух аморальности, который на них, есть от дьявола, что заставляет их подстригать их волосы. Только дьявол может внушать это делать. И для вас это такое же противоречие Слову Божьему, как это было в Эдемском саду. Что они делают? Если бы они только могли понять. Они пытаются говорить: «О, это тот старина, святой странствующий проповедник говорит». Это не я. Я не говорю вам, что вам делать. Я только цитирую слово. Если бы они только могли понять, что это от дьявола. А они называют себя христианами. Иисус сказал: «Как ты можешь называть меня Господь и не делать того, что я говорю делать тебе?» Они не могут быть христианами. Я им не судья, но я просто говорю то, что сказано в Слове. Как вы можете звать меня Господь и не делать то, что я вам сказал делать? А все полное Слово есть откровение Иисуса Христа. Как вы зовете меня Господь? Если бы они только могли понять, что это от дьявола, духа моральности. Некоторые приятные женщины вон там. Я думаю, что здесь, в Джефферсонвилле, штат Индиана, самое вульгарное место с обнаженными женщинами, которое я когда-либо видел в своей жизни. Я был в Голливуде, я побывал повсюду, я был по всему миру. И я видел всякую грязь, я видел это в Париже. Я видел это в Англии, которая есть первая среди них всех. Я думаю, что Англия однажды затонет в океане. Она этого заслуживает. Грязь, нечистота, ничтожность – это аморальная выгребная яма мира. Я никогда в своей жизни не видел такого изобилия отвергающих Писание людей. И она стала такой, потому что она отвергла истину. Билли Грэйм сказал, что он должен был увезти из парка свою жену. Прямо там в парке мужчины, женщины, парни и девушки открыто занимались сексом. Она превратилась в выгребную яму. Так же и Франция, так же и весь остальной мир, и так же Соединенные Штаты, выходя в лидеры среди их всех. Посмотрите на сегодняшний день. Позволяют им подстригать волосы, носить шорты, брюки, курить. И они называют себя верующими. Вы не представляете, сестра или женщина, я имею в виду, извините, не моя сестра делает подобные вещи. Вы не понимаете, что это дьявол? Как древние евреи, слово вам подтверждено и доказано, а вы не верите. Вы цепляетесь за традиции ваших деноминаций, которые говорят: «Это нормально». Вы говорите на языках, вы прыгаете, вы поете в духе и стрижете ваши волосы. Вы можете представить, чтобы христианин делал так? Я видел бесов, я видел колдунов, я видел, как они говорят на языках и истолковывают, и прыгают, и танцуют в духе, пьют кровь из человеческого черепа и проклинают имя Иисуса Христа. Ты скажешь: «Я принадлежу к церкви». Аллилуйя, слава Богу. Я... К чему ты принадлежишь? Церковь есть слово, а слово говорит: «Это стыд для тебя делать так». Вы, ослепшая кучка фарисеев, ведете этих бедных детей прямо в ад, потому что ты боишься за свой паёк, ведь тебя отлучат из твоей деноминации, если ты начнешь что-нибудь такое. Стыд тебе, лицемер! Стыдись этого! Видя приближение этого часа, а ты уходишь в своих традициях прочь от Слова Божьего. Как ты осмеливаешься, ослепший? Разве не говорит Библия, что вы будете ослепшие? Можешь ли ты понять, что ты слеп? Библия говорит, что ты слеп, и ты наг, нищ, ничтожен, слеп, и не знаешь этого. Когда ты думаешь, что ты имеешь самую большую церковь в этом городе, и ты делаешь это, то или другое, а Библия говорит, что ты беден, как никогда. Что ты слеп. И он все еще стоит у двери, пытаясь продать тебе глазную мазь. Не продать ее тебе, но дать ее тебе. А ты не хочешь ее принять. Писание исполняется. Какой день вы живете, люди? Вы распознаете этот час? Распознаете это знамение? Могли бы только понять эти женщины, что это есть дьявол, Это дух непристойности во имя религии. Он всегда действовал таким образом. Он всегда приходит к каждому пророку, он приходит к каждому мудрецу. Он даже приходил как религиозная личность к Иисусу Христу. А в Библии сказано, что он будет так близко в последние дни, что даже пятидесятников и обманул бы даже из избранных, из церкви пятидесятников, если было бы возможно. Несколько, он сказал, потому что тесные врата и узок путь, и только несколько найдут его. Ибо как это было во дни Ноя, когда 8 душ спаслись, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Подумай об этом. В какой день мы живем? Ты узнаешь этот час? Узнаешь этот день? Я отнял много времени от вас, но я имею еще несколько минут. Позволяют им подстригать волосы. Ну да, они говорят, наша церковь не обращает на это внимания. Вы знаете почему? Они слепы. Нет никакого вреда, что ты подстрижешь волосы. Библия говорит, что есть вред, что даже неприлично тебе подстригать волосы, да еще при этом молиться. Ты скажешь, хорошо, женщина должна быть покрытой. А в Библии сказано, что ее волосы есть ее покрытие, покров. Не шляпка, а ее волосы. Что если бы Моисей сказал, я сниму мою шапку вместо моих ботинок? Это не сработало бы. Бог сказал обувь, и Бог имел в виду обувь. Он сказал волосы, не шляпка. Слава Богу. Ему нравится это, я уверен. Да будет хвала Богу. Он имеет в виду именно то, что он говорит. Писание не допускает частного истолкования. Не означает, что это именно для вашей деноминации. Это означает именно то, что написано, а он есть истолкователь. Говоришь, я знаю женщину, которая делает так. Меня не волнует, кого ты знаешь. Я знаю, что Бог сказал об этом, если тебе угодно. Если бы они могли только понять, что это такое, леди. О, если бы вы могли только понять, или женщина скорее, а не леди. Я видел вывеску, когда проходил у Голубого кабана, там в центре. Это, кажется, на 5-й улице, там пивной зал. Написано «Столики для леди». Я так и остановился там. Я сказал, у вас их никогда не было. Леди никогда не зайдет в такое место. Женщина, может, и зайдет, но не леди. Вы заметили, что падение мира началось с аморальности женщин? Вы знаете, что так же и закончится аморальностью женщин? А церковь представляется женщиной? Церковь — это женщина, говоря духовным языком. Также и невеста — женщина, говоря духовным языком. А какова аморальность церкви? Посмотрите на видение, посмотрите, что происходит, посмотрите, что даже Бог показывает, а это видение истинно. Положив Библию на сердце, те, что слушают кассету, а присутствующие видят это. Я видел это. Всемогущий Бог знает, что это есть истина. Я раньше и не знала этого. Вот она, нагая, и не знает об этом. Она только что чудесно провела время. Вот вам, пожалуйста. Но когда та невеста вышла, она была другая. Альфа и Омега. Это делает дьявол. Но подобно древним евреям, когда они видят слово, Иисус сказал его. Он сказал это его ученикам. Исследуйте Писание. Вы в недоумении обо мне и моем служении? Исследуйте Писание. В них вы думаете иметь вечную жизнь, а они свидетельствуют обо мне. Они говорят вам, что значит мое послание. Если вы не можете верить мне, то верьте именно тем словам, что Бог изъясняет вам. Этот человек не будет руководить нами. У нас есть свои священники и так далее. Ну что ж, давайте. Больше ничего не скажешь. Однако, уже слишком поздно. Деноминационные традиции говорят, все в порядке, и они это слушают. Лучше бы они послушали. Вы верите слову человека больше, чем верите слову Бога. Они не понимают. Церкви сегодня не понимают второго послания к Тимофею 3. Я вижу, некоторые из вас помечают место Писания. Так вот, я цитирую Писание как раз отсюда. Если кто-нибудь натолкнется, обратите мое внимание на это. А, вот оно. Я могу показать место из Писания об этом. Они не понимают второго послания к Тимофею 3 глава, где сказано, что в последние дни люди будут напыщены, надменны, любящие удовольствие больше, чем Бога, непримирительны, клеветники, невоздержанные и презирающие тех, которые хороши и годны, то есть невесту. Смотрите, имеющие вид благочестия, но отказывающиеся от силы. Таковых удаляйся. Это такие, что ходят из дома в дом и руководят глупыми женщинами, глупыми женщинами, водимыми различными похотями. никогда не учатся и никогда не способны прийти к познанию истины. Никогда. Они не сделают этого, и они не хотят делать это. Бог так сказал, и ты, слепой фарисей, можешь ли ты видеть это? Я не сержусь, я просто впускаю когти и захватываю это. Также и церкви не распознают это. Женщины не могут это понять. Им надлежит глупые женщины, водимые различными похотями, Голливудом и все прочее такого рода. Носят стрижки, носят шорты, красятся. И все остальное, чего не подобает. Вы знаете, что женщина играет большую роль в последние дни? Вы знаете, что в Библии сказано, что те, которые избегнут этого великого проклятия, будут прекрасной ветвью пред Господом? Если Божья воля, я когда-нибудь буду говорить об этом для вас, как раз для женщин, чтобы показать вам, что Бог думает о женщине, которая действительно избежит этого проклятия сего дня. Сказано, она будет прекрасна. На днях я слышал, как женщина смеялась над... Какая-то девчонка, кучка полуголых женщин. С моралью ниже, чем собачья. Они смеялись над старой женщиной в длинном платье. Послушайте вы, выкрученные самки. Она имеет нечто, о чем вы понятия не имеете. Она имеет мораль. Вы даже не знаете, что это за слово. Вы потеряли это почти в колыбели. Вы даже не отличаете хорошее от плохого. Она же имеет нечто сокрытое в ее сердце, о чем вы ничего не знаете. Вы потеряли это, никогда не сможете найти. Не называйте ее старомодной и так далее, и тому подобное. Она знает нечто, о чем вы ничего не знаете. Она сокрыла в сердце своем сокровище благопристойности. Вы даже не знаете такого слова. Ваша мама вас так вырастила. Ваш пастырь разрешал вам это. Это показывает, где он стоит. Я как раз о нем сейчас и проповедую. Видите? Видите, где вы находитесь? Церкви. Иисус сказал, все Писание должно быть исполненным. И оно исполнилось. Заметьте, как Иоанний и Иамврий также противились Моисею. Он всегда придет. Кто-то из них. Нет, теперь он не говорит здесь о методистах или баптистах. Они на другой картинке. Понимаете? Но как Иоанний и Иамврий противились Моисею и Аарону, так и эти будут люди с нечестивым умом, что касается истины. Вместо Библии они совратились в догмы и церковные учения. И потом, Иоанний и Иамврий могли сделать все то, что Моисей мог делать. Видите, как Иамврий? Видите здесь параллель? Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и эти люди. С распутным умом, что касается истины, сопротивляются ей. Не желают и соседствовать с ней, даже сотрудничать с ней. Не хотят с ней иметь ничего общего. Но сказано, их глупость обнаружится. Когда невеста займет свою позицию и двинется на небеса, это обнаружится, не беспокойтесь. Как и с Моисеем, когда он взял детей Израиля и вылетел из Египта. И Египет затонул. Хорошо. Иисус сказал, «Все Писание дано через вдохновение». Поэтому все Писание должно исполниться. Они спросили Его, сказали, «Ты делаешь из себя Бога». Он сказал, «Вы в своем собственном законе называете тех пророков, которым пришло Слово Господа». «Вы назвали их боги, так и есть». Сказал, «Тогда как вы можете осуждать меня, когда я говорю, что я есть Сын Божий?» Все эти Писания даны через вдохновение. Все это должно быть проявлено. Все это должно исполниться. Посмотрите туда. Они были настолько слепы, они были настолько захвачены словами человеков, вместо того, чтобы быть захваченными Словом Божьим. Это и заставляет женщин так поступать. Это и заставляет проповедников так поступать. Они схвачены епископом, вместо того, чтобы быть захваченными Иисусом. Они захвачены этим, с их денежным мешком. И с большим собранием. Просто посмотрите, популярен ли я. Отнимите отсюда тех, кто не из Джефферсонвилля, что с этой маленькой группой здесь, в Джефферсонвилле. Возьмите из этой скинии в это утро посторонних из Джефферсонвилля. То не нашлось бы, или нашлось бы всего полдюжины, кому проповедовать. Что это? Она составлена из собравшихся со всей страны. От Нью-Йорка и Массачусетса. До Бостона, Майна, до Океана, Джорджия, Алабама и по всей стране. Они собираются вместе. Аминь. Это то, что он сказал. В вечернее время будет свет. Они не могут распознать вечерний свет. Вот в чем дело. Она не распознает его. Она слишком слепа. В Библии сказано, что она такая. Россия заняла свое место в научном мире всего лишь не более чем около 40 лет назад. Вы знаете, что перед началом Первой мировой войны они никогда, они просто игнорировали Россию. Брат Рой, это была толпа неучей. Рослые сибиряки с бородой во все лицо, не знавшие, где правая, а где левая рука. Все правильно? Россия. Но она узнала свое место. Она должна была сделать это, чтобы исполнилось Писание. Вы знаете мои пророчества о том, что я сказал, должно произойти? Как все они соберутся в коммунизме? Теперь она занимает ведущее место в науке. Мы идем сзади за ней. И весь оставшийся мир идет за ней. Она идет на своем месте. Она просто поняла, что тоже имеет мозги. У человека те же самые 6 органов чувств, что он имел 6000 лет назад. 6000 лет назад с теми чувствами, что он имел, он контактировал со своим земным домом и служил Богу. И теперь, в последние 75 лет, этот человек пришел от лошади и телеги, пришел к космонавтике. Почему? Он отвернулся от его веры в Бога и повернулся к его чувствам. Вы заметили это? Он прекратил вверяться Богу. Он вверяется себе самому. Как та неверная женщина, как ее имя там, в Вашингтоне, что все это изменило? Как ее имя? Море. Она сказала, до тех пор, пока мы имеем армию и флот, мы не нуждаемся в старом Иегове. Меня не волнует, что мы имеем. Для меня или Иегова, или ничего. Пусть армия и флот потонут, так оно и будет. Но Иегова останется вовеки. И до тех пор, пока я являюсь частью Его и Его Сына, я останусь с Ним навсегда. Не по моему призванию или моему выбору, но по Его выбору. Аминь, аминь, я тут ни при чем. Он есть тот единый. Дай мне его, или пусть я умру. Пусть народы поднимаются и падают, и Иегова останется. Он соделал это через века, когда Рим пал, когда Египет пал, и когда все остальные пали. А он все еще остается Иегова. О, аллилуйя! Я благоговею. Россия пришла в себя, потому что она должна была. Точно как Израиль должен был прийти на родину. Бог должен был отвести Израиль обратно на родину для звучания труб. И также Бог допустил России подъехать к коммунизму, чтобы исполнилось точно по пророчеству. Человек и его 6 чувств шли с лошадью и телегой, доверяясь Богу. В последние 75 лет он прекратил доверяться Богу. Когда они подписали Конституцию Соединенных Штатов, они помещали Бога во все, что они делали. Теперь они даже не имеют собрания, и они даже никогда не называют. Не называют его имени. Именно так. Они зависят от их научных высот, от их научных хитростей или похоти толпы. Это именно так. Весь мир погружен в незнание Библии. Весь мир отвернулся от Бога. Но только подумайте, прямо посреди всего этого, и церковных деноминаций, и всех их лощеных семинарий, и всего такого, Бог взял слово его пророка и вытесал оттуда невесту, которая поверит. Сказал, что он сделает это. Он вытесал из всего этого, как и обещал, что он это сделает. Они зависят от их человеческого интеллекта, их человеческой науки и так далее. Оставил Бога, которому он однажды вверился. Соединенные Штаты оставили Бога. Они даже выгнали его из школ, чтобы наши маленькие дети даже не слышали о нем. Они выгнали его из школы. Теперь они пытаются убрать его с долларов. Мы верим в Бога. Они собираются убрать это из залога верности на флаге «Один народ под Богом». Они собираются это выкинуть. Видите, они повернули к своим собственным чувствам и ощущениям. Потому что в последние 75 лет он ничуть не изменился в его ощущениях. Он все еще тот же самый человек, которого Бог сотворил вначале. Но в эти последние дни, можете ли вы осознать, где мы находимся? И церковь отвернулась от Бога. К опыту семинарий и так далее, вместо слова. Они даже не признают его больше в их собраниях, в их школах вообще. В последние 25 лет Израиль осознал, что что-то привело их на родину, как было обещано. Они даже не знают, как это произошло. Они страдали, как мученики при их трубах. Но они на родине. Они не знают, почему. Почему проснулась Россия? Почему проснулись народы? Почему человек обрел способность к достижениям? Когда 300 лет назад ученые, французские ученые, запустили шар с определенной скоростью вокруг Земли и научно доказали, если человек разобьет ужасную скорость 30 миль в час, то он преодолеет гравитацию, согласно его весу и согласно весу шара. Теперь он мчится со скоростью 17 тысяч миль в час. Видите? Все еще пытаясь набрать высоту. Он только что признал это. Позже. Почему? Должно быть таким образом. Ведь церковь стояла на камне Иисуса Христа. Неважно, кто что сказал, они стояли с тем словом, с тем посланием того часа. Лютер, Десли и так далее, а теперь они обратились обратно к традициям. Почему так вышло? Прошло 25 лет, Израиль только что осознал, что они находятся на родине для чего-то. Это было проречено, что они должны будут собраться опять, так сказал Осия. Мы только что читали. Помоги нам, Бог, понять это. Хорошо. В то же самое время невеста узнала вечерний свет. Только начала узнавать. Жаждущие пятидесятники начали признавать, что их организации не имеют того, чего они искали. Они так перекручены и порваны. Смотрите, это время распознания. Распознание вы должны распознать. Мир узнал, народы узнали, наука узнала. Дьявол узнал, что это время, когда он может крушить женщин, крушить церковь, крушить людей. Он осознал это. И Бог признал, что там на земле есть люди, которых Он предназначил к жизни. Он сознает, что сейчас время послать Его послание. Он сделал это. Люди признали Его. Время невесты узнало вечерний свет. Если бы Содом осознавал свои дни, когда он увидел тех посланников, пришедших туда, подобно Билли Грэйму и Орлу Робертсу. Вот какой-то распутник, там Феникс и поднялся и сказал, прокрутил ту часть кассеты и сказал, что я сказал здесь, я должен быть крещен в имя Иисуса. А потом добавил, теперь вы видите, здесь, вот тут он сказал, как они крестили три раза лицом вперед и назад. Он сказал, что я говорил, нет никакой разницы, видите, он даже не проиграл остальную часть кассеты. Но только эту часть и обрезал. Конечно, за это положено исправительное наказание. Эти кассеты находятся под охраной. Ничего нельзя в них путать, лучше не делайте это подзаконно. Мы будем делать это? Нет. Он сказал, оставь их. Бог сказал мне, что произойдет. Просто наблюдайте, смотрите, что будет с этим человеком. Понимаете? В то же самое время невеста узнала вечерний свет. Если бы Содом мог узнать их час. Вот, тот же самый человек поставил кассету и сказал, взгляните сюда, пятидесятники. Сказал, и вы, баптисты. Этот человек, лжепророк Уильям Брэнхам. Видите? Он сказал, что Орел Робертс и Билли Грэйм были в Содоме. Смотрите, потом обрезал ленту, вот и все. Понимаете? Но дальше было сказано, что они посланники к Содому. Что они не в Содоме были, что они там как посланники к Содому. Каждый знает, что я сказал так. Послушайте ваши кассеты. Кто отнимет или добавит, то будет также отнято от него. Это есть слово Господа, и стоит оно именно так. Если бы Содом распознал его посланника, то он стоял бы и поныне, сказал Иисус. Если бы он узнал, так же, как узнал Авраам. Авраам знал, что придет обещанный сын. Но он знал, что должна произойти перемена каким-то образом, потому что он был слишком стар, а также и Сара. Но когда он увидел того, кто мог различать мысли Сары, стоящей за ним, и он узнал тот час, в который он жил, он сказал, «Мой Господь, позволь мне принести воды и умыть твои ноги». Они съели хлеба. «Позволь мне просить тебя, еще задержать тебя немного». Видите, здесь «Мой Господь» за главные буквы «Элохим». Он признал, что Бог говорил с ним из человеческой плоти. Он узнал его знамение и был благословлен Господом. Содом не узнал свой день и был сожжен. Иисус сказал, как это было в тот день, так будет, когда Сын Божий или Сын Человеческий явится. Так вот, церковь не распознала свой день. Как Израиль был вынужден вернуться в Палестину, так же и она принуждается войти во Всемирный Совет Церквей. Она не распознала свой час. Выйдите из нее! Не будьте соучастниками ее греха! Бегите, спасайте жизнь вашу! Или вы будете схвачены знаком зверя и ничего не сможете поделать. Пусть те, кто мерзкие, еще делают мерзости. Пусть тот, кто свят, не будет свят, но свят сейчас. Пусть тот, кто свят, не в стрижке, постриженные женщины, она не может быть. Вот, это звучит, может, и простовато, но это есть Писание. Библия говорит, она бесчестит ее главу, а ее глава есть ее муж. Его глава есть Христос, и так она бесчестит Христа. Как же она может быть бесчестящая и не быть мерзкой? Пусть она, которая в стрижке, так и продолжает. Пусть он, она, что носит шорты, продолжает их носить. Пусть тот, который отвергает слово, продолжает отвергать его. Но пусть тот, что свят, будет свят. Пусть тот, что праведен, да будет праведен. Праведное Слово Божье, явленный Сын Божий. Будь еще свят, еще праведен. Осознай, да, друг, день. Церковь не узнала ее день. Подобно Израилю, вернувшемуся на его обетованную землю, он не знает, как он туда вернулся. Он автоматически вернулся туда. Национальное влияние поместило его на его место. Теперь я собираюсь нечто сказать. Национальное влияние внесло Израиль на его родину. Народные влияния внесут церковь во Всемирный Совет Церквей. Но сила Божья внесет народ в невесту. Мировые силы на этот путь и мировые силы на тот путь, но Божьи силы в направлении вверх. Дух Божий, который есть Слово Божье. Мое Слово есть Дух и жизнь. Поставить невесту на ее место, потому что она признает свое положение в Слове. Тогда она во Христе. Поместит ее на ее место. Не национальные влияния сделают это. Но национальные влияния притянули Израиль на родину. Народные влияния Совета Церквей притянут туда каждую организацию. Но сила Божья вознесет невесту во славу. Из всего этого. О, народ, распознай твой день. Как Иисус предостерегал вас. Знак Содома и состояние церквей этого дня. Посмотрите, что Он сказал будет происходить в этот день. Прислушайтесь к этому внимательно. Сей день будет знак Содома. Знамение, данное Аврааму в тот день перед Содомом, что их вызвало наружу. Теперь произойдет все то, что было сказано в пророчествах. Наблюдайте день, в который вы живете. Мы идем и идем через него. Теперь Он обещал послать вам небесный свет, чтобы созрело слово, семя, что будет засеяно для этого дня. Семя есть здесь. Семя есть Библия. Почему? Иисус так сказал. Слово есть семя, что сеятель посеял. И теперь, прежде чем вы собираете урожай, неважно, что вы посеяли семя, но должен быть свет, чтобы то семя созрело, иначе оно сгниет и ничего хорошего. Оно погибнет. Но если оно посеяно в почву, в добрую почву, то при хорошем солнечном свете оно должно созреть. А Он обещал, что в последние дни, в вечернее время, придет Сын, чтобы то семя дозрело. Семя проповедуется. Сын Божий дозревает это семя, подтверждая это, являя это перед вами и доказывая, что это верно. Вы понимаете это? Распознайте ваш день. Теперь я заканчиваю. Уже время заканчивать. А богатая, слепая, образованная Лаодикия уберет слово из своей среды. Они сделали это? Он сказал, что они так сделают. Как древние пророки были посланы, чтобы доказать обещанное для их дня слово, чтобы те люди, которые были предназначены в их день, увидели его. Как та женщина у колодца. Как Нафан, как слепой Вартимей. Как Петр и все остальные, кто распознал его. Он был то слово и действие. Если я не творю тех дел, что Отец обещал, что я соделаю, тогда не верьте мне. Но если я творю дела, если мне не верите, то верьте делам моим. Они говорят вам, кто я есть. Понятно? Хорошо. Не спутайте этот день. Посланный день. Люди в прошлых дней распознали это и вошли и спаслись. Пятидесятники, почему вы не узнаете ваш день? Распознай день вечернего времени. Это здесь. И это здесь вот, чтобы подтвердить пришествие Христа, чтобы доказать это. Мы уже в конце. Осознайте ваш день. Я знаю, что я вас надолго задержал. Теперь 12 часов. Но мне нравится эта пища. Это есть жизнь, точно. Точно для верующего. Осознай день, в который ты живешь, и знамение этого времени. Смотрите, где все находится. Израиль? Где церковь? Где моральность? Где стоит невеста? Что еще осталось? Следующее, что будет, это взятие невесты. Конечно, каждая церковь ищет чего-то великого. Пятидесятники говорят, слава Богу, наступит день, что они будут делать это, и они будут делать то. Смотрите, они профессора. И они верят в это. Как однажды Каиафа сказал, разве неправильно, если один человек умрет, а не весь народ погибнет? В Библии сказано, что он был первосвященник. Вот почему он сказал это. Он пророчествовал, не зная, что он говорит. Но понимал ли он действительно эту истину, что он приносил в жертву того самого Бога, первосвященником которого он, по его словам, являлся? И также сегодня они где-то там ищут прихода великих времен. Еще бы, я езжу на их съезды деловых людей, они говорят «Слава Богу!». Их проповедники поднимаются и просто разжигают толпу, говорят «Вот наступает великое пробуждение, рука Господа будет над землей». И как люди заводятся и бегают, как и не осознают, что это при трубах для Израиля. Почему они делают это? Потому что они называют себя христианскими профессорами и не понимают. Также и Каиафа не понимал, что он делал. И они не понимают, что они отвергают именно то послание, посланное для них. Аминь. Каждая часть Писания, через которую мы проходили день за днем, и неделя за неделей, пока не становилось видно, что это неоспоримая истина. «Если слепые не могут воспринять это, — сказал Иисус, — то оставьте их. Если слепой ведет слепого, то они оба упадут в канаву». Я не знаю, когда. Я не знаю, где. Но я знаю, что это случится. Вы знаете, я понимаю, почему сатана не хотел, чтобы я делал это. Вчера я чувствовал себя так плохо. Я не мог получить ни слова от Господа. Я все делал как надо, но не мог. А в это утро, когда я встал, вчера я съел немного кукурузы, но, видно, она не улеглась как надо в моем желудке. Я так занемог, я просто не мог понять, что это. Я подумал, что происходит с миром? Я собираюсь пойти туда, но что я собираюсь сказать, я не знаю. И, Господь, я не могу даже найти в разуме своем какое-либо место из Писания и пометить. Я не могу найти ничего, я просто не знал, что делать. Потом послание начало приходить ко мне, но сатана продолжал говорить. «Ты чувствуешь себя слишком плохо, твоя голова болит, ты больной, ты не можешь поехать туда, ты не можешь стоять там, будет вот так или будет вот так». Я вспоминаю одну историю об одном простолюдине в Англии. Он был просто обычный человек. И вот рассказывали, что король, один из королей в прежние времена, направлялся в свой дворец. И этот, он не имел никого, он должен был послать вперед себя сообщение, срочное сообщение. Там были враги. И вот он сказал этому приятелю, что стоял там. Он сказал, «Эй, возьми это послание, поспеши в такое-то и такое-то место, и прикажи, чтобы сделали это». И он сказал, «Возьми мой скипетр в руку свою, это докажет, что ты послан от меня». И он засунул его под одежду и пошел. Повсюду охрана останавливала его. Или еще кто-нибудь. Он выкрикнул, «Прочь с дороги! У меня послание короля!» «Аминь! Я посланник короля!» Доказанное слово. Я подумал, «Прочь с моей дороги, сатана!» «У меня послание короля! Я должен идти!» Однажды, когда они убили принца мира и поместили его во гроб и опечатали гробницу, и смерть держала его 3 дня и 3 ночи, но в пасхальное утро он имел скипетр в его руке и воскликнул «Прочь с дороги, смерть! Прочь, могила! Открыть! Я послание короля! Я должен выйти, чтобы доказать воскресение! Я есть воскресение и жизнь! Аллилуйя! Сейчас я себя чувствую действительно хорошо!» Это послание царя. Давайте распознаем его, друзья. Ибо мы позваны собраться вместе к звучанию трубы. Ибо когда прозвучит труба Господня, тогда времени больше не будет. Он собрал Израиль. 3 дня. Он сказал, что сделает это в 3-й день. Прошло 27 столетий. Он сказал, что он соберет их вместе в тот 3-й день, и он сделал это. Он сказал, что он явит путь жизни. Вот мы где, просто ожидаем, когда невеста освободит путь, чтобы они могли прийти. Те 2 пророка, еврейских пророка, они распознают. Вы помните, как я стоял там в Каире, чтобы идти туда? Когда Леви Петрус сказал, «Брат Бранхам, если бы они увидели, что они верят их пророкам». Я сказал, «Это мне подходит. Видите, какой человек? Но видите благодать Божию». Я сказал, «Я прочитаю этот Новый Завет». Они читают это. Леви послал им туда больше 1 000 000. Брат Леви Петрус из Швеции. Они читали бы его, те евреи, прохаживаясь туда-сюда, не так, как эти современные евреи. Но на их родине. И пришел и говорит, «Если этот будет Мессия, пусть покажет нам знамение пророка, тогда мы поверим этому». Леви Петрус сказал, «Брат Бранхам, вот есть возможность, есть благоприятный момент». Кто-то сказал мне, что это будет удобный случай. Я поеду, сказал, прямо сейчас. Несколько человек пришли и сели там. Брат Агенбрайт сказал, «Брат Бранхам, это просто встряхнет Израиль. Собери их перед ним и покажи знамение пророка. Они поверят этому». Я сказал, «Господь, вот я готов». Прыгнул в самолет, взял деньги, достал билет. Остановился в Каире и сказал, «Да, я готов». Святой Дух сказал, «Это не твое место. Это не твое время. Смотри, ты забежал вперед себя. Я подумал, о мой Бог, я проделал сюда путь, я собираюсь идти. Что-то сказала, остановись прямо здесь. Не иди по этому пути, поверни в Индию. Сюда не иди, иди в Индию. Но сюда не иди. Я подумал, почему? Когда я выходил из ангара, я сказал, Господь Иисус, что это означает? Тогда Он открыл мне. Эти пророки не язычники, это должно быть по Писанию. Должны прийти Моисей и Илия. И кроме того, невеста еще не взята с этого пути. И их пророки вернутся, и они сотворят знамение пророка. Это есть Писание. Тогда все это будет совершенно исполнено. Израиль, как народ, родится в один день. Аминь. Вечерний свет сияет. Но будет тот свет в вечернее время. Дорогу ко славе ты точно найдешь. В водном пути есть свет сегодня. Погружен в драгоценное имя Иисуса. Юный и старый, покайся в грехах. Святой Дух тогда точно войдет. Вечерний свет пришел. Это есть факт, что Бог и Христос есть один. Друг, мы в конце времен. И мы думаем об этой песне вдохновенного поэта, когда он сказал, «Нации ломаются». Это около 50 лет назад. «Израиль пробуждается. Сбываются знамения, что изрекли пророки. Дни язычников исчислены. Взгляните теперь на ее грязь, как барана взрыхлила. Вернитесь, о рассеянные, к себе самим. День искупления близок. Сердца человеческие сжимаются от страха. Будьте наполнены Божьим Духом. Поправьте светильники ваши. Пусть будут чисты. Взгляните наверх, искупление ваше близко». Это точно. Лжепророки лгут. Божью истину они отвергают. Вот это точно. Иисус Христос есть наш Бог. Они не верят в это. Они имеют всякого рода измы и прочее. Но пророк сказал, или же вдохновенный писатель сказал, «Мы пойдем, где ступали апостолы». Вы помните в моем видении? Я сказал, «Если войдут люди Павла, то войдут и мои, потому что я делаю точно, как делал он. Я стою прямо с ним». И миллионы их вскидывали свои руки, говорили, «Это наша опора». Распознайте этот день, в который мы живем, время, в которое мы живем, знамение времени, в которое мы живем, уже может быть позже, чем мы думаем. В один из этих дней пусть тот, который снаружи, останется снаружи. Тот, который внутри, останется навечно внутри. Дверь закроется. Если в это утро здесь есть кто-нибудь, кто еще не вошел внутрь? О, во имя Иисуса, мой дорогой народ! Не смотри на этого неграмотного слугу, стоящего здесь. Неграмотного, необученного, необразованного. Не смотри на это, но смотри на Слово, которое доказывается. Смотри на Великий Святой Дух, который доказывает это как истину. Ибо мы в вечернем времени. Уже позже, чем вы думаете. Женщины, позвольте расти вашим волосам. Сестра. Сестра, прошу тебя, сними грязные одежды. Выброси прочь сигареты. Ибо придет час, когда тот, который грязный, пусть продолжает пачкаться. И тот, который праведный, пусть остается праведным. Тот, который внутри, пусть будет внутри. Тот, который снаружи, пусть будет снаружи. Маленькая узкая тропинка. Если праведник едва спасется, то где будет грешник и неверный, отрекшийся истины, понимаете? Куда же они денутся? Склоним наши головы. В свете того дня, где мы живем, дорогие и возлюбленные, вы, которые приезжаете из различных штатов со всей страны, давайте сейчас мы и я вместе с вами у этого алтаря, давайте посмотрим внутрь себя, как насчет Духа Божьего в наших сердцах сегодня. Помните, это тот Дух, неподсудный, незагрязненный. С какой-либо церковной доктриной и всем остальным полностью покончено. Лучше тебе и не сметь пытаться добавлять к этому или отнимать от этого. Ибо если ты пытаешься добавлять к этому свое истолкование, то твое участие будет отнято из книги жизни. Ты пытаешься говорить нечто, что Дух не сказал? Ты пытаешься, чтобы это звучало, как будто Он сказал что-то? Или же ты берешь это в точности, как Он сказал, и оставляешь это так? Ты соединяешь, обрезаешь, прикрепляешь, делаешь то, чего не дозволено? Делаешь так? Говоришь, ладно, я просто не чувствую, что я должен делать это. Или, может быть, я знаю, что в нашей церкви не верят этому. Это просто слова одного человека об этом. Тот один человек есть Бог. Библия говорит здесь, что ты не должна подстригать свои волосы. Библия говорит это, что наступит время, что женщины будут одеваться как мужчины, и они будут мерзостью для Бога. Как Святой Дух изрек это через смиренный, недостойный сосуд, который просто случайно оказался в присутствии в то время, когда великий царь сказал: «Вот мое укрытие, мое слово». Точнее, вот мой скипетр. Возьми мой скипетр и вперед. Неси послание. Я знаю, деноминации пытались остановить это. И исключить это. Выгнать это. Выпинать его наружу. И все такое. Но благодатью Божией я стою на моей дороге. Кричу от народа к народу. От места к месту. От церкви к церкви. Выйди из нее! Это не популярно. Но это есть истина. Вы примете это в духе, что вписал это? Вы примете это в духе, в котором это дано? Если ты его не имеешь еще, здесь нет места для алтаря, но твое сердце будет алтарь. Подними руку твою, скажи: «Боже, будь милостив ко мне. Пусть Дух Божий войдет в меня, осуждая меня сейчас за все мои грехи и разочарования, все мои плохие привычки, да вспыльчивость, и суету, и драки, и беспокойство, и все, что было у меня. И я знаю то, что мой дух еще не созрел для небес. Сделай меня спелым, Господь, в эти последние мгновения. Может быть, это последняя проповедь, что я слышу. Может, это последний раз, что я слышу послание. Я поднимаю свою руку. Боже, будь милостив ко мне. Благословит вас Бог». Десятки рук. Теперь несколько мгновений тишины для молитвы за вас. Те, кто поднял руку, это показывает ваше желание. Я чувствую, что Дух все еще взывает к кому-то. Дорогой Бог, Ты, кто знает все, и Ты сотворил все для определенной цели, ибо кто-то будет осужден, кто-то будет ослепший. Как Павел сказал, как горшечник сделал сосуды, один для почетного, а другой для низкого употребления. Тот, что сделан для низкого, был только для того, чтобы лучше был виден тот, который для почетного. Но разве не рука горшечника делает, чего он захочет? Разве этот зов не в плане Божьего предназначения? Кого он предузнал, того он позвал. Тех, которых он позвал, он оправдал, и тех, которых он оправдал, он прославил. Может, кто-то из них сегодня здесь похож на ту женщину у колодца, в нечестии и в неверии, в человеческих традициях и человеческих доктринах. Может быть, впервые они слышат это все, но нечто необычно согрело их сердца. Здесь много-много поднятых рук, Господь. Пусть великий горшечник возьмет сейчас этот сосуд и изваяет его в почетный сосуд. Я думаю, что есть причина, Господь, иначе они не сделали бы это, они бы не сказали это. Я верю, я прошу за них. Позволь Твоему смиренному слуге просить, Господь. Позволь нам умолять за них, которые стоят между живыми и мертвыми, как тот, кто в Содоме умолял за его жителей. Выйди из него! Выйди из него быстро! Позволь сейчас им прийти, Господь, в смирении и очаровании в сердце своем к трону Божьему, говоря: «Иисус, с этого дня и впредь Ты будешь мой. И я даю Тебе этот обет здесь и сейчас, когда я сидел здесь на этом стуле, где Твой Дух осенил меня. Если это осенило меня здесь, то мне не надо идти дальше, чем это место. Прямо здесь Ты встретил меня, прямо здесь место, где мы решим это. Прямо здесь, на этом втором стуле, третьем стуле или пятом, где бы то ни было. Прямо здесь это должно решиться, потому что здесь Ты осудил меня. И здесь Ты обещал это исправить. Ибо хотя бы я в бесчестии и грязи, я буду соделан белым, как снег. Я верю всему Твоему Слову, я готов пребывать в Нем, верить Ему, принять Его. Я сейчас делаю это для славы Божьей, зная, что нет доброго в жизни моей, нет доброго для Бога, нет доброго для моих соседей, непригодно ни на что. Только лишь годится для дьявола, чтобы управлять мной, как он хочет, чтобы швырять меня, может быть, сделать меня чьей-то человеческой игрушкой, может быть, каким-то идолом для женщины. Боже, соделай меня Твоим слугой. Даруй это, Господь. Теперь я посвящаю их Тебе во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. С нашими склоненными головами и сердцами.
What's calling you if your Savior is? The Word. Your call.
entrusted you to deny the world and take the cross and follow, I've neglected baptism in Jesus' name, Lord. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him where? Through the water, through the garden, through anywhere, house of prayer, in the pool, anywhere. Decided, go with Him through.
Будь искренним, друг. Это может твой последний раз. Ты можешь слышать тот тихий голос. Что Он зовет? Что зовет тебя, если Он твой Спаситель? Слово тебя зовет. Что ты должен делать? Отвергнуть мир. И возьми мой крест и следуй за мной. Я пренебрег крещением в имя Господа Иисуса. С Ним куда? Через воду, через двор, через все. Дом молитвы, водоем, повсюду. Решай. Я пройду с ним через осуждение. Или же слово правильное, или же церковь правильная. Или же я прав, или же он прав. Или мое понимание правильно, или его слово правдиво. Теперь ты на подсудном месте. Правильно ли то, как я верил и думал, или же правильно его слово? Что я думаю? Правильно ли иметь короткие волосы, носить шорты? Что я думаю? Правильно ли принадлежать к деноминации? Что сказал он? Я пройду с ним весь этот путь, куда он поведет меня, туда я пойду. Я тоже поднял руку свою, Господь. Господь, где бы то ни было, где должно быть проповедано следующее послание? Будет ли это здесь сегодня вечером или где-то в Африке, Германии, Швейцарии? Где это будет, Господь? Куда бы ни повел ты, Господь, везде я последую. Я пройду с ним весь этот путь. Теперь, со склоненными головами, вы пойдете с Ним повсюду, куда Он поведет вас? Вы пойдете с Ним, когда время замедляет бег? Когда преследуют народ, смеются, насмехаются? Я все-таки буду с Ним, я все же пойду. Я буду двигаться с Тобою, Господь, повсюду, где Ты есть. Я буду стоять верный и истинный. В огне битвы я все же буду верный и истинный. Если я упаду, Ты поднимешь меня опять, Господь. Тот, кто потеряет жизнь свою ради меня, найдет ее. Теперь, если все это так и есть, от твоего сердца, давайте поднимем наши руки и наши сердца к Нему. Господь Иисус, вдохни на эти платки, исцели этих больных и страдающих, Господь. Дай им исцеление, Господь, во имя Иисуса. Теперь вы чувствуете себя хорошо? Чувствуете, что теперь все готовы? В час, когда труба Господня над землею прозвучит, то есть та последняя труба, и настанет вечность, светлая заря. Давайте воспоем теперь все. В час, когда труба Господня прозвучит, дайте нам аккорд. Trumpet of the Lord shall sound, and time shall be gone, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the Давайте поднимем наши руки и скажем: «Твоею милостью, Господь! Твоею милостью, Господь!» Теперь мы, братья и сестры во Христе, давайте повернемся и пожмем друг другу руки и скажем: «С Божьей помощью, там, на небесной перекличке!» О, что это будет за время? Однажды просто прогуливаешься, и вот кто-то появляется. Кто это? Мать! Аминь! Теперь уже недолго. В несколько минут вы переменитесь. И мы будем встречать их, потом вместе с ними будем захвачены для встречи с Господом в воздухе. О, во мгновение ока. Скажешь: вот брат Сьюворд, пожилой брат, что сидел вон там в церкви. Да ведь это брат Диарк. А вот брат Со... Да ведь взгляни-ка сюда, они все тут вокруг. В чем дело? Вот, только через несколько минут. Я знаю, что они явились передо мной. Теперь уже недолго, вот сейчас я переменюсь. Вот-вот, еще мгновение. О, да. И настанет вечность, светлая заря. И все эти таинственные облака, как он сказал: «Израиль, ты был как утреннее облако, как пар, и твоя праведность уплыла». И тогда все это уплыло в Сына, свет, кто хранит это все. Аминь. Тогда, на небесной перекличке, я буду там. Хорошо, до вечера. We don't know what time this will take place, friends. It's been a story a long time, but it's the truth. And it will happen right the time now. Доколе свидимся, доколе свидимся. Мы не знаем время, во сколько это случится, друзья. Так долго это было рассказом. Но это есть истина, и это произойдет. Мы как раз у этого часа. Доколе свидимся. Божьей милостью мы надеемся, что сегодня вечером в 7:30. Теперь поднимемся на наши ноги. О, разве это не чудесно? Это в небесах во Христе Иисусе. Не поменял бы это ни на что. Вы знаете, как я люблю рыбалку и как я люблю охоту? Потому что там, в пустынных местах, я вижу Бога. Я люблю это. Но, однако, я не поменял бы на это и одной минуты из тех сотен лет, и одной минуты того удовлетворения. Боже, сотвори во мне возрождение. Дай мне стать возрожденным. Пусть каждый из нас станет возрождением. Возрождением в себе. Дай мне голод, Господь. Дай мне жажду. Сотвори во мне, Господь, то, в чем я нуждаюсь. Позволь мне от сего часа быть Твоим, более жертвенным слугой, лучшим слугой, более благословенным Тобою, более способным, более смиренным, более добрым, более трудолюбивым, более ищущим доброго и полезного и забывающим прошедшее и ненужное. Дай простираться мне вперед к знаку высокого призвания Христова. Аминь. Это наше желание, не так ли? Хорошо, давайте теперь до вечернего служения. Давайте возьмем имя Иисуса с нами, каждый из нас. Name. Oh, how sweet, oh, Father, land.
let's bow our heads. Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather,